Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, июнь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, Волгоградка, Рязанка, шоссе энтузиастов. Сразу прямо ужасно, даже можете не пытаться на самом деле, но куда деваться, приходится. Каширка ужасная тоже, катастрофа на Новой Риге. Ну, ничего нового на самом деле, Ярославка, ад. И Ленинградка тоже, ничем вас не порадует. Ну, примерно вот такое движение. На юге МКАД, понятное дело, на внутренней стороне огромная пробка. Так, а в остальном все хорошо, как никогда, пишет Алекс Викинг. Ну да, теперь еще и на здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ. Они чуть раньше вывесили, чем вы об этом узнали, Олег, там, это раньше было, это на прошлой неделе они еще вывешивали, если я не ошибаюсь. Но, честно говоря, я не знаю, почему все по этому поводу так как-то беспокоятся, вывесили на британском посольстве что-то или нет. Ну, идею я уже видел, кто же... Сейчас я вам скажу, кто... А, Кононенко предложил, он говорит, давайте повесим советские флаги просто на наших посольствах в других странах, вот и все. Ну, в тех, которые вывешивают у нас ЛГБТ-флаги, и у них подгорать будет не меньше. Вариант, по-моему, неплохой. Можно, можно, по приколу, в ответ. Доброе утро, BMW копейка еще продается, пишет Артем. Да, это забавная история, значит, BMW сказали, что они теперь, значит, очень сильно ценят ЛГБТ-сообщество, и у них в их компании нет места какой-либо дискриминации, как я понял, и они перекрасили в Facebook у себя, в официальном аккаунте, свой значок под флаг ЛГБТ, каким-то таким образом там поменяли фон в этом значке. Ну и вот, и теперь это, короче говоря, проблема, видимо, да? А в чем проблема? Демонстрация ЛГБТ-флага не запрещена законами Российской Федерации, пишет Георгий. Георгий, да вообще никакой проблемы нет, вообще никакой проблемы нет. Ну и демонстрация советского флага тоже, наверное, не запрещена законами многих стран, поэтому можно вывешивать спокойно в этих странах, и все. Был пропеллер, стал голландский штурвал, пишет Александр Смирнов. Чего хорошего в идее с флагом СССР? Ответим. ЛГБТ идиотизмом, пишет подозрительные слова. Да нет, ну понятно же, почему они у нас вывешивают, чтобы потроллить. Ну и мы можем потроллить. Ну, в принципе, идея-то ясная. Они хотят нас потроллить, они хотят над нами поржать, да? Ну, хорошо, позлить нас, может быть, в какой-то степени. Но мы тоже можем потроллить, поржать, позлить. Ну, какие проблемы? Давайте флаг гетеросексуалов придумаем, а то обидно, пишет Иван Кузнецов. Есть флаг гетеросексуалов? Есть, конечно же. Это красный, и на нем серп и молот. Конечно, вот он. Разве нет? Мерседес тоже перекрасилась. И Мерседес перекрасилась, чуха. Ну все, вообще, какой ужас. А я думал, что только BMW. Ну тогда я даже не знаю, что делать в этом смысле. Ну что, Audi осталось вроде бы. Или они уже давно перекрасились, не знаю. А Porsche перекрасились или нет? Вообще, что брать? Есть какие-то... А какая машина сугубо мужская? Где вот эта вот сугубо пацанская гетеросексуальная машина? УАЗ, наверное, вот и все. Одни пропеллеры, пишет Алексей. УАЗ, пишет Иван, УАЗ. Ну, значит, надо брать УАЗ, все, и ездить на УАЗе. Ну, в конечном счете, а что нам остается делать еще? Фиат перекрасился, Volkswagen перекрасился, Mercedes, BMW, пишет Ярослав. О, ужас, о, ужас. Ну, Фиат мы и не хотели брать, но, с другой стороны, Феррари принадлежит Фиату, а Фольксвагену принадлежит вообще практически все, ну, насколько мне известно. С другой стороны, я как-то разбирался в акциях Volkswagen Autogroup'а, и оказалось, что все это в руках Porsche, 51% они держат. Каким образом так получилось, что Porsche принадлежит Volkswagen, а Volkswagen принадлежит Porsche, я так и не понял. И мало кто, кстати, в автомире об этом знает, но если разбираться, получается, что все принадлежит Porsche. Посмотрим, перекрасятся ли они. Посмотрим. Но я думаю, что все перекрасятся. Все. Но это же Европа, ну что, в конце концов. Да, Хантер с кем? Я даже не знаю, что это. Армата вполне гетеросексуально, пишет Сплити. Не видел, чтобы Армата появилась в продаже, и можно было каждому взять. Не просто красные, а красные мужские трусы можно в горошек, пишет Александр. А пусть во всех этих ЛГБТ-странах, в наших посольствах вывесит гетеросексуальный флаг с серпом и молотом на красном фоне, пишет Бауэр. Ну, как вариант. Машина для геев, пишет 12-й. Ну да, теперь все практически бренды знаменитые, европейские, так скажем, автомобильные, это все геевозки. Как по-другому не назовешь, геевозки. Ну и, соответственно, берете, если, ну, как бы, придется на это закрыть глаза. Что, на корейские автомобили уходите? Все, на корейцах теперь будем ездить, все. Kia, Hyundai, что там еще у корейцев? Вот на них будем ездить, а? Или у них тоже, там, терпимость и все такое? Не, ну, в конечном счете, а что? Ну, что делать теперь? Нельзя же отказаться от хорошего автомобиля, правильно? Ну, или как? 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, а что делать? Ну, не будем же мы отказываться от хороших автомобилей. Ну, придется не заметить, правильно? Давайте не заметим просто и все. Как будто этого не было. Давайте договоримся, как будто этого не было. Я, конечно, понимаю, что у нас, возможно, будут потом психологические проблемы в связи с этим, и будем ходить к специалисту, об этом рассказывать, но давайте сейчас сделаем вид, что мы не заметили, что это произошло, и ничего этого не было, правда? 7373-948, телефон прямого эфира, ничего этого не было. BMW машина гангстеров. Да? Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Все четкие пацаны ездят на BMW. Ну, что-нибудь такое. Что у вас... А, я понял. Проблемы даже с телефоном начались. Ничего, держитесь, ребята. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей, смотрите, что-то у нас народ так перевозбудился. Немножко такое в историю. Жигули почему в Европе не стали под этим брендом продавать?
Почему?
Потому что созвучно Жигулу и так далее. Переименовали в «Ладу», правильно?
Так.
А теперь все ездят на «Мондео», на «Пажеро», они тоже там, это самое, с переводом-то не очень так сладко, ну, да, скажем, ну, так.
Да, я согласен, странновато звучит иногда.
Да, и по поводу там певцов всех слушает, и все нормально, поэтому тут что тут возмущаться-то?
В конце сейчас концов, пройдет... мы что, мы не любим группу Queen? Мы что, не любим
Queen? Ну, да, все. Именно так. Ну, поэтому сейчас это так, возбуждение пройдет, все как покупали, так и будут покупать, ничего страшного не случится.
Да, да, но сейчас нужно сделать какой-то вид вот такой вот, надо, ну, продать, а потом купить. Я и говорю, я сейчас сразу написал, копейку продаю, ну просто чтобы взять эмку на всякий случай.
Да.
Ну в конце концов, ну если уж в этой теме уже все вписались, ну что теперь, надо какую-то машину брать, мощную, правильно? Уже кричащую в конце концов. Ну и ладно. Спасибо вам большое. Бандитский Амстердам, пишет Урбан. Паджеро уже не кажется таким плохим названием, пишет Парфюм. Вчера купил мечту, Toyota Mark 2, 93-го года. Хотел посвежее в другом кузове, но что успел, то урвал. Первый автомобиль, пишет Шнайдер. Шнайдер, поздравляю. В любом случае, первый автомобиль — это всегда большой кайф. Постоять в пробках, да, ну, вот это вот все, позаправлять его, починить, поменять там чего-нибудь за деньги, за свои. Вообще, недавно пришел к одному умозаключению. В чем оно, собственно, умозаключается? Так в том, что самый лучший автомобиль — это автомобиль, за который тебе не нужно платить. Это автомобиль, за который платит кто-то другой. Но в нашем случае, поскольку мы с вами не прекрасные дамы, это может быть государственный, например, автомобиль, правильно? Ну, то есть это какой-то автомобиль, который вам дают по должности, и вас на нем еще и возят. Вот это самый хороший, самый идеальный, самый правильный, самый лучший автомобиль на планете Земля. Без разницы, какой он там, фирмы, не фирмы, что там с ним, как. Бородатый афоризм. Чем жестче в стране порно, тем красивее автомобиль. А, Валек, интересно. Правый руль, идиотское торчание на встречке, романтика, пишет подозрительная сова. В случае с BMW можно чужой авто иметь и не дамам, пишет Козявр. Ой, Козявр. Давите BMW-шник. Спокойно, но там же и Мерседес перекрасился. Что вы? Вот эти все паблики в интернете, где люди спорят, что круче там, Мерседес или БМВ, где они берут фотографии котенка и льва, и на льве у него, например, там БМВ, а на котенке, например, значок Мерседес, или наоборот. И в комментариях там «Ауф! четко в натуре, четко, вау! Вот это вот. Как парням быть теперь, а? Ну что за издевательство над ними? Ну, они покупали машину гангстеров, а теперь что у них? Гей-воз какой-то. Ну, что это такое? Ну, не пойдет. Ну, вообще, конечно, придется избавляться. Вообще, парням теперь с Кавказа что делать? Они все время покупали самые мощные, самые красивые, самые лучшие автомобили. Давайте не будем отрицать, что парни с Кавказа любят красивые, дорогие автомобили. Да, они готовы отдать последние, они душу готовы продать, лишь бы... Ну ладно, душу не готовы, но тем не менее, да, они все готовы продать, они готовы жить на улице даже, вот, но лишь бы был хороший автомобиль. Они все отдают на коня, потому что джигиты. Вот, ну, а тут такое, а тут такое. Ну, что теперь? Ну, камрюху будем брать, камрюху, правильно? Тойота, ой-ой-ой-ой-ой, друзья, Тойота тоже перекрасилась, НХЛ перекрасились. Божечки мои, Вашингтон, значит, Capitals даже изменил логотип. Да что ж такое-то? Что же такое, друзья, происходит? Ну и ну, Тойота тоже не подходит нам теперь. Тойота, все. Ну, друзья, тогда нам... Что там у нас из свежего? X-Ray, правильно, X-Ray? Какие еще есть автомобили? А что случилось? Я проспал, пишет Игорь. А то и случилось, Игорь. Какой у вас автомобиль? Если BMW, Mercedes, Fiat, Volkswagen или Toyota, то знайте, что они свои значки перекрасили в радужный флажок. В своих соцсетях. В знак поддержки ЛГБТ. Вот так вот. Лада 4 на. Да. Отвлекают нас от Black Lives Matter, пишет Григорий. Это правда, Григорий. Я тоже обратил на это внимание, что они решили, видимо, отвлечь нас всех от проблематики Black Lives Matter. Nissan Pathfinder, пишет Игорь В. Теперь с утра они кошки на машинах будут. А мужики греться, пишет Марыч. А что там с Альфа Ромео? Пишет Rainbow Blue. А Альфа Ромео еще делает автомобили или нет? Я просто не знаю даже. Ну, да нет, я знаю на самом деле. Но просто я их на дорогах-то и не вижу. Автоваз, One Love, пишет Сплити. Да, правильно, приоры, берем все приоры, занижаем их, правильно? Не опускаем, а занижаем. Не опущено, а занижено. Не забывайте об этом. А Форд перекрасился, пишет Евгений. Ну, пока еще мы не видели этого, но, наверное, перекрасится. Ну, не знаю, надо смотреть. Ой, ужас, 7373948. В каком мире живем? А, нормально пользовались всеми благами цивилизации, которые нам эти все гейские страны насоздавали. А они тут решили нам об этом заявить, что они геи. Ну, ужас какой-то. 7373948. Что они себе позволяют? Что они себе позвали? Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, мое почтение.
Да, пожалуйста.
Тут упомянули BMW компанию, Байхаща Мачернвека, BMW. И давайте...
Потрясающе говорите по-немецки, я уже чувствую, на самом деле.
Финдензи, данкишен.
Потрясающе.
Мне очень приятно, но мне нравится немецкий язык, и я делаю первые шаги, чтобы его изучить.
Не, ну вообще так говорите, вот я, правда, не разбираюсь, но у меня ощущение, что я даже подумал, может, немец.
Нет, пожалуйста, к сожалению, нет. В значке BMW это не вращающийся пропеллер, раньше был пропеллер, а это цвета федеральной земли Баварии, бело-голубые. Вот, это правда.
Да, но они, по-моему, цвет вообще убрали из значка не так давно. Они его сделали прям металлическим.
Возможно. Алексей, давайте больше не будем эту заднеприводную тему обсуждать, а вот обсудим сегодняшний дерби, ЦСКА-Спартак. Интересно.
ЦСКА-Спартак. А во сколько игра,
Половина девятого на ВВП-арене.
Так, а вы за кого болеете?
За красно-синих, самых сильных.
А как же красно-белый навсегда? Шучу. Ну, спокойно, я просто...
Едем до Зайн, как говорят в Германии, каждому свое.
Я понял, спасибо огромное.
Спасибо.
Вообще, страшное дело, когда я слышу из Германии фразу «каждому свое», потому что знаю, где в определенный момент располагалась эта фраза, но тем не менее. «Зенит чемпион», пишет Григорий. Ой, ну ладно, бросьте. Сейчас это, «Сочи чемпион» еще скажите, Григорий. Ну, скажите, «Сочи чемпион», правильно? Вот, а Ростов не очень, да? Вот «Сочи чемпион», правильно? Надо тебе колесо на бэхе поменять, а как? Так, если расшифровать аббревиатуру «Завод АвтоВАЗ», то получается «Завод автомобильный», «Волжский автомобильный завод», пишет Оля Остенбакен.
Ну, повторение, мать учения. Мазерати держится, пишет Дмитрий. Мазерати на двигателях Феррари, а Феррари принадлежит Фиату. Дмитрий, ничего там Мазерати уже не держится давно. Что конь... Да, ну что, Ярослав. Ну что такое? Какие-то кони, свиньи началось, вот этот Азенит-чемпион. Ну они сейчас начнут писать про бомжей. Ну вот зачем это все, Ярослав? Зачем вы все это разводите? Зачем? Спартак, вон, чемпион, началось сразу. Это кони с бомжей. Ой-ой-ой, Алешка. Да, зря мы начали эту тему. Ну, боже мой, ну что такое, кони вперед. Теперь BMW стала по-настоящему заднеприводной машиной, пишет Агафон. Да, знаете, когда они стали заднеприводной? Когда они выпустили свои переднеприводные автомобили, вот тогда они заднеприводными стали, на самом деле. Ну, что это такое было? Что это такое было-то, я не понимаю. Они стали выпускать переднеприводные автомобили. А вы видели дизайн их новой двойки? Ну, ужас какой-то, вообще мрак. Ну, вообще какой-то мрак. Это какой-то... На что это похоже, я даже не знаю. Ужас какой-то. Land Rover и палец вверх, пишет Николай. Да, Land Rover обалденная тачка, что говорить. Обалденная, классная индийская машина. Я вообще за индийские автомобили, Николай. Мне и мотоциклы индийские нравятся. Royal Enfield, например. Ну, я вообще торчу с них по-настоящему. И индийские тачки, это огонь. Субару не знаю, пока ничего, молчит. Японцы вообще молчат, кроме Тойоты. А Субару не Тойоте принадлежит? Нет, на всякий случай просто спрашиваю. Убрать Спартак, убрать, пишет Георгий. Ну, цивилизованную форму вы выбрали, конечно, спасибо большое. Деньги не пахнут, а автомобили станут душистые, пишет Сергей. Ну, что говорить? Ну, не будем такими принципиальными в отношении автомобилей. Да, автомобили же не виноваты. Виноваты кто? Ну, это в «Газели» Next. До человека не докопаешься, пишет Марыч. Наклейки на машинах My Life, My Rules. Лозунг геев 70-х годов, если кто не знал, пишет 33-й. Кстати, да, 33-й, забыл об этом людям сказать. Это абсолютная правда. Это вот это все движение ЛГБТ. У них конкретно был лозунг My Life, My Rules. И если вы обращали внимание на автомобили, обычно это, кстати, девятки. Ну, почему-то я вот обращал внимание, девятки или 99-е. Вот, на них написано обычно My Life, My Rules. Имейте в виду, что это вот лозунг ЛГБТ. Ну, такая вот история. Так вот иногда бывает. На приорах тоже часто встречается, пишет 33-й. Да, это немножко забавно, просто люди не в курсе происхождения этой фразы. Вперед, Спартак, вали коней, вали мусорню, пока негодяй. Ой-ой-ой, троянец, ох ты ж... Куда вы понеслись-то, ё-моё, остановитесь. Вот, Торпедо ж чемпион, ну вы что, вы не знали, что Торпедо чемпион? Я буду болеть, а есть вообще команда Торпедо до сих пор, она есть? Я буду болеть за Торпедо. Вот, пускай они вперед, Торпедо вперед. Не знаю ни одной кричалки, но тем не менее. Короче, по-любому ЗИЛ надо брать, хохоха говорит, и все. А чего? У вас есть и с автоматом, и с подушками, и со стабилизацией, и с подогревами. Шумку сделать, и ездить можно, пишет Justice Pro. Ну, ездить-то, конечно, можно. Ездить-то и на метро можно, в принципе. Ну, Justice Pro, если в Москве. Факел Воронеж, пишет сильно. Даешь анжи, пишет Алексей. Кто болеет за Торпедо, тут родился от соседей. Да что такое, Григорий? Пахтакор чемпион. Вспоминают Яралаш, Макс, Броня. Торпедо, надо говорить. Торпедо? Почему Торпедо, надо говорить? Аурус, пишет PS. Аурус надо брать вроде бы, да. Но у них, по-моему, двигатель совместно с Porsche разработан. А Porsche это Volkswagen Auto Group. А Volkswagen раскрасил свой значок в соцсетях в радужный флажок. Вот такие пироги. Ну что, будем еще говорить на эту тему? Или уже давайте ее не замечать, давайте ее игнорировать. Правильно? Давайте будем просто игнорировать. 7373948, телефон прямого эфира. Мы ничего не видели, мы не хотим этого видеть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Говорите. Да, будьте добры, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Нет?
Да, пожалуйста.
Простите, пожалуйста. Да, конечно, все, что сейчас вы рассказали. С самого начала почти слушал историю. Конечно, она трогает до смеха и греха. Скажите, да, пожалуйста, а можно маленький вопросик про выборы? Я вчера проголосовал, дали какую-то лотерею, 4000 рублей выиграл. Могу получить Отлично. Продуктами. Вы знаете, Получите. Я вчера поделился, около дома бабушки появились, у нас уже все хорошо, выходят погулять. Я так. говорю, бабульки, кто ходил, не ходил. Да мы не пойдем, да мы не хотим, да нам надоело. Mm-hmm. Ругались, шумели. Я им там и про то, что поправки хорошие, ну, про всякое. Вот, пытался агитировать, не получилось. Но когда сказал, что выиграл деньги и могу получить, правда, не деньгами, а продуктами,
ну,
там, или лекарствами, знаете, они все пошли.
Ну, отлично, отлично.
Я такого
отлично.
Не видел никогда.
Супер, я могу сказать вам одно, спасибо большое. В некоторых, так скажем, западных странах, и в этот пример, по-моему, приводится в Швейцарии обычно, когда об этом пишут, говорят, если ты не идешь на выборы, тебе штраф. Вот такая история. У нас вот не так, у нас что-то вот наоборот, какие-то продукты, там можно в лотерейку выиграть, еще что-нибудь. Ну, таким образом людей привлекают к голосованию, к некой гражданской активности. Вот. А есть такие европейские страны, и не одна такая страна, там просто штраф и все, если ты не идешь на голосование. Реально штраф, понимаете, деньги заплатишь за то, что ты не пришел и не проголосовал. Я вообще за такую историю. Но почему бы и нет? Это, во-первых, меня бы заставило ходить на все голосования. А я ленивый человек в этом плане, честно вам признаюсь. А вот если был штраф, я бы свои деньги, конечно, спасал изо всех сил. Ну, ленивый и жадный, а? Кому-нибудь свойственно это еще? Ленивый и жадный. Тогда бы да, тогда на все бы голосования сплошь я бы ходил постоянно. Любые вообще, хоть муниципальные, хоть там какой-нибудь главу дома выбирать. Если за деньги, ну, в смысле, не за деньги, а если за штраф, то обязательно бы ходил, чтобы штраф не платить. Это во-первых. А во-вторых, ну, я думаю, что у нас, конечно, так не сделают, просто потому что, ну, как бы, ну, люди тогда взбунтуются и начнут говорить, а что же такое творится, а если я не хочу, а если я там что-нибудь еще, а мне вот на шашлыки хотелось. Ну, вот в цивилизованных странах, как говорится обычно, вот, да, ну, есть такие люди, которые вот, говоря о России, потом говорят о неких цивилизованных странах, имея в виду, что Россия недостаточно цивилизованная, вероятно. Они говорят, а в цивилизованных странах? Там вот штраф за то, что ты не ходишь на выборы. Такие дела. Имейте в виду. Поэтому я думаю, что лучше, конечно, в этом смысле получить какие-нибудь продукты. Ну, в смысле, лотерейка какая-то, что-то такое. Чем, как там. Ну, в целом, в восприятии народа, наверное, это лучше. Ну, вот какие-то такие дела. Я тоже вчера проголосовал и выиграл 3000 рублей, пишет Павел. Слушай, ну, я тут уже начинаю задумываться, а почему я тогда не... Надо мне скорее тоже идти. Голосовать за продукты, жесть, пишет Алексей. Ну и что? А какая разница? Хоть какой-то плюс. Почему нет? На «Шевроле», «Тахо» и «Субурбане» надо ездить, что я и делаю, пишет Влад Блэк. Так вроде бы BMW в радужный раскрасился. Да, Николай, раскрасился, с этого и начали. 7373948, телефон прямого эфира. Да не, ну давайте говорить откровенно. Весь этот западный мир, он в любом случае раскрашен в этот флаг радужный, правильно? Ну, они все такие. Ну, то есть, нет, я не имею в виду, что они все представители ЛГБТ-сообщества. Но это их такая идея. Они поддерживают ЛГБТ-сообщество. И, соответственно, все, к чему бы мы ни прикоснулись, что идет к нам с Запада, рано или поздно скажет о том, что они поддерживают ЛГБТ-сообщество. Вот любой продукт, любой, телефоны, может быть, какие-то машины, велосипеды, одежда, компьютеры, еще что-то, вот все, что не идет с Запада, оно в любом случае, это, если это крупный бренд, они рано или поздно заявят о своей какой-нибудь там особой любви к ЛГБТ-сообществу. Ну, то есть, потому что у них по-другому нельзя. Потому что даже если они думают иначе в правлении своей компании, понимаете, если они вдруг заявят об этом, они будут разорены. Так что такие дела, будут заявлять об этом. Ну, а наш рынок, видимо, не настолько для них важен, чтобы это было принципиально. А у нас это может сказаться вообще-то на продажах, если так задуматься. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. В России выявлено более 100 штаммов коронавируса. В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью. Об этом пишут «Аргументы и факты», можете посмотреть. Так, размер ипотечного кредита в России вновь начал расти, об этом пишет «Вечерняя Москва», посмотрите, почитайте, то есть что, размер именно, ну это логично, потому что там же льготную ипотеку, я насколько понимаю, расширили в Москве с 8 до 12 миллионов, а в остальной России... Чуть-чуть там поменьше, да, суммы, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, мы идем дальше.
Евро 78.77, доллар 70.18. Кстати, за 70 перешагнул доллар еще вчера. 41.45 нефть Brent в данный момент, 5 баллов пробки в Москве. Но меня заинтересовала новость, что у нас теперь, оказывается, генеральным продюсером телеканала RTVI стал Сергей Шнуров. Вы, наверное, сейчас слышали это в новостях. Но вообще, это еще вчера стало известная такая вечерняя новость. Было время подумать над этим. И вот что я подумал. На самом деле, это в какой-то степени, наверное, будет интересно за этим понаблюдать. И там даже я видел, уже записал ролик какой-то Шнуров при помощи телеканала. Вот, почитал суфлера, минуту посидел. Довольно серьезный такой человек, даже в пиджаке. Выглядит неплохо. Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, что это больше такой проект, направленный на медийность, ну, я имею в виду это назначение, да, для того, чтобы как-то об этом заговорили, потому что, насколько мне известно, телеканал RTVI, он в последнее время особо популярностью не пользовался, но у него, в общем-то, особо, ну, я имею в виду в России, у него и не было вот этой заточки под Россию. По логике, он, в принципе, должен был вот эту какую-то информацию из России передавать туда за рубеж, и, насколько мне известно, еще в декабре 2019 года как раз вот американский бизнесмен армянского происхождения Микаэль Исраэлян, он приобрел контрольный пакет телеканала, а вообще RTVI создавался Гусинским, если я не ошибаюсь, в принципе. И вот Микаэлян это купил, и помню, какие-то заявления шли о том, что будет меняться сам канал, меньше будет новостей, больше развлекательного собственного контента, и вот сейчас они назначают на должность генерального продюсера Шнурова. Ну, посмотрим, как Шнуров с этим справится. Может быть, что-то интересное будет. Но, конечно, мне кажется, что это все-таки все ради того, чтобы привлечь внимание к телеканалу и не более того. Посмотрим. А чем RTVI от Rush Today отличается? Ну, Валерий всем практически отличается. Это вообще разные структуры. По названию похоже, а по смыслу практически противоположные вещи. То есть вот как-то так. Ну, если смотреть по тому, что они делают. Интересно, конечно, становится теперь, а Пивоваров ушел. Почему? Сам самостоятельно действительно ушел, когда он вот недавно совсем Пивоваров ушел, и говорит, буду заниматься развитием собственного контента в интернете, да, там мне больше это нравится, вот, с главного редактора, и проходит несколько дней, и говорят, что генеральный продюсер Шнуров. Так вот и вопрос, Пивоваров ушел сам, потому что действительно ему так нравится интернет, или потому что узнал, что будет назначен Шнуров, и быстро, чтобы не вызывать дополнительных каких-то скандалов, ушел, просто снялся с должности и сказал, да нет, спасибо большое, друзья, но с таким генеральным продюсером я работать не буду. Но это уже догадки, это уже догадки. Пивоваров Норникель оправдывал, его выпнули, пишет Валерий, пролога похоже. Сергей Шнуров и правда алкоголик, или это у него образ алкоголика? Потому что если он пойдет на RTVI, то куда он может его привести, пишет Сергей. Ну, Сергей, давайте так, это же не наша проблема, правильно? Это проблема тех, кто телеканал держит в своих руках, правильно? Кому принадлежит? Конкретно это Исраэляну проблема. Куда приведет его телеканал Шнуров? Ну, Шнуров говорит, что приведет в нужное, видимо, русло этот телеканал, окей? Без проблем. Он не алкоголик, посмотрите на него и на Ефремова. Шнуров только имидж такой имеет, пишет Валерий. Ну, теперь мы будет продвигать не Толстого, Толстого, Чехова, Пушкина, а свистелки и перделки Шнурова, что ли, будем продвигать, пишет Георгий. Ну, давайте так, Георгий, мы же не на RTVI, поэтому слово «мы» неуместно, а RTVI, ну, не знаю, что будет продвигать, пускай сами решают. Шнуров давно не пьет, пишет Григорий. Ну, он молодец в этом смысле, да? Все остальные, кто слушает его песни, пьют, а он не пьет. Это такая интересная позиция. Но, кстати, похоже на современных наших рэперов, добившихся успеха, которые все время поют про какие-то наркотики и рассказывают о том, что нет, ну, своим детям я такое слушать не дам лет до 18, да? Ну, а остальные дети, а кто еще может слушать рэп, все-таки этот рэп слушают. Ну, то есть своим не дам, а все остальные, пожалуйста, пускай эту байду мою слушают. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ну, интересные дела происходят. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Алло, Алексей, доброе утро.
Григорий. Да, пожалуйста. Да.
Ну, а что, Шнуров, это прекрасно. Это какая-то альтернатива все-таки.
Почему?
Да чего? Почему? Он завел, знаете, свою группу?
Знаете, вот, на мой взгляд, это не альтернатива, а оскорбление. Знаете, с чего?
Ну, не, вот вы говорите, куда он доведет канал, а куда он довел...
Это не группу? Я сказал, это слушатель сказал.
К популярностью он довел свою группу. Я думаю,
ну, группа-то, ну, да я понимаю, канал, я понимаю. Ну, подождите, ну я же не об этом вам говорю. Популярность — это все замечательно. Но вы понимаете, что есть такие вот сферы деятельности, в которых люди, ну, как бы вам сказать... Могут, наверное, в какой-то степени реализоваться, могут, наверное, что-то сделать, но в общем-то и целом это оскорбление, их появление в этой сфере деятельности. Ну, оскорбление тех, кто в ней работает.
Наверное, да, я согласен, что для культурных людей в понимании, в правильном этом, может быть, это будет оскорбление.
Ну вот да, но это оскорбление, но понимаете.
У нас же не все люди, скажем, относятся к очень культурным людям в правильном отношении. К этому слову. Поэтому для кого-то, я думаю, он вполне будет устраивать и будет вполне популярным. А еще я хотел насчет голосования. Вот смотрите, тема у вас была предыдущая. Mm-hmm. Я считаю, что каждый гражданин Российской Федерации обязан проголосовать. Иначе какой тогда это гражданин, если он не проголосовал? Ну, по идее, правильно?
Безответственный.
Да, безответственный. Mm-hmm. Поэтому... Да. Я считаю, что можно сделать какие-то санкции тем, кто не голосует.
Почему? Ну, не, у нас таких предложений даже в России нет. Это я так просто фантазирую на тему. Ну, а таких предложений нет, да. Я думаю, что не будет. Спасибо большое, посмотрите на Кинчева, каков был и каков стал, пишет Дмитрий. Давно не смотрел на Кинчева, Дмитрий, что с ним стало? Он, как, он хорош, нет? Люди, которые слушают Шнурова, для меня автоматически переходят в игнор, как правило, у них уровень образования соответствующий, пишет Георгий. Ну, Георгий, может быть, это, да, для вас вот такой показатель, если человек слушает Шнурова. Может быть, может быть. А как голосовать? Я за социальные... Что? Я за социальные поправки против политических, пишет Кандибум. Ну, не знаю, никак не голосуйте, Кандибум. Вы поймите, я вот прям совсем не агитатор в этом смысле. И вы меня спрашиваете о каких-то вещах, которые, в общем-то, я считаю сугубо личными. Ну, то есть вы же меня не спрашиваете, а как мне обратиться к Богу? Ну, как-нибудь обратитесь, а если не хотите, не обращайтесь. Ну, это ваше дело, собственно говоря, личное, пожалуйста. То есть вот ваше дело личное, как-нибудь выберите, пожалуйста, вы взрослый человек. Ну, правда, не буду же я вам это объяснять, как вам что делать. На в стране, может, кроме Москвы, эпидемия в разгаре, сколько заболевших и умерших будет в результате голосования за поправки 1 июля, пишет Вячеслав. Вячеслав, такое ощущение, что вы на улице не выходите. Вы обратите, пожалуйста, внимание, что уже люди давно на улице, что торговые центры уже открыты, люди ходят по этим торговым центрам. Посмотрите, у нас общественный транспорт работает, посмотрите, что происходит в парках. Какое голосование, о чем вы говорите? Если у нас ждут какие-то новые проблемы с коронавирусом, да, то они, в общем-то, нас ждут по объективной той причине, что мы везде друг с другом уже общаемся, ходим, уже все за руки здороваются, ужас какой-то. Я к тому, чтобы штрафы вести, если человек не ходит на голосование, пишет Кэнди Бум. Да-да-да, я понял. В США предложили выпустить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона, выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона, пишет Олег Металлика. Да, и эта идея у них практически с самого того момента, как только Турция купила, была. Посмотрите число больных, Вячеслав говорит. Смотрим, Вячеслав, каждый день смотрим, да. Больше их не становится, во всяком случае, в Москве, насколько я понимаю. Нет, общее количество, естественно, пока еще растет, но сама прибавка каждый день меньше. Будет вторая волна коронавируса, всех выпустили ради голосования, пишет Дмитрий. Дмитрий, не могу с вами согласиться, просто потому что, как голосуют сейчас, могли бы голосовать и зимой, а могли бы голосовать следующим летом, и вообще можно голосовать когда угодно. Вы понимаете, что дата голосования уже один раз двигалась, и могли бы подвинуть ее еще раз. То есть я не вижу здесь какой-то уж прямой взаимосвязи. Но я знаю, что некоторые, как говорится, форсят эту тему, и говорят, что есть какая-то взаимосвязь. Я этой взаимосвязи не вижу. Я думаю, что людей выпустили по одной простой причине. Они начали сугубо ныть. Ну, вот прям сильно ныть. Ну, давайте говорить откровенно. Мы пока сидели все дома на самоизоляции. Это было не так долго, как могло быть, в принципе, но этого хватило для того, чтобы мне люди звонили и рыдали практически в эфире о том, как им невозможно дышать дома, как невозможно ходить дома, им и они хотят бегать, и они хотят в магазины, почему кафе закрыты, и как им ходить туда, и как им ходить сюда. И я думаю, чтобы, так скажем, вот это социальное напряжение не множить, просто постепенно стали выпускать людей, потому что, ну, а как еще? Ну, вас уже удержать было невозможно. Уже было очевидно, что пока в Москве действовали все запреты, люди уже играли на площадках, вот на этих детских, с детьми выходили, уже гуляли в парках, наплевательски относились ко всем запретам, ну и пробки начали появляться. Ну и я так понимаю, что в определенный момент власти посмотрели и поняли, что... идет массовое абсолютно нарушение, и надо уже потихонечку выпускать. Потому что, а какой смысл, так скажем, в запретах, если довольно увесистая часть людей на эти запреты уже наплевала? Ну что, их палками домой загонять, что ли? Ну нет, такой вариант отсутствует. Поэтому давайте так, нас выпустили, потому что мы очень сильно попросились, чтобы нас выпустили. Ну, если честно. Выпустили людей по всему миру, не только в России, пишет Михаил. И это тоже правда, потому что вот оказалось, что в современном мире люди не могут просидеть дома месяц спокойно. Ну, не могут ни при каких обстоятельствах. Обязательно куда-то надо идти, обязательно нужно что-то делать, где-то что-то покупать. Привыкли, видимо, да? А по-другому никак. Оказалось, что сидеть дома, это как в тюрьме. Плюс еще вот эти вот все конспирологи вонючие, которые понабежали, начали рассказывать, что нас больше никогда из дома не выпустят. Мы теперь вечно будем сидеть. Это как вечный домашний арест. А потом нас всех чипируют. Ну вот, и довольно увесистая часть граждан, да, стала истерить по этому поводу. Ну вот, их выпустили, пожалуйста, всех нас выпустили, вот, идите на улицу. Естественно, появились те, кто сказал, как же нас выпустили, это плохо. Ну, то есть, в очередной раз подтверждается моя мысль, что чем бы вы в своей жизни не решили заниматься, постарайтесь не заниматься государственным управлением. Потому что если вы будете этим заниматься, у вас будут вечно какие-то недовольные люди вокруг вас. Которые одни будут говорить одно, а другие будут говорить другое. Одни будут говорить «выпусти нас», а другие будут говорить «не выпускай никого». А тебе в этих обстоятельствах придется принимать какие-то решения. Лучше все-таки в этом смысле быть свободным художником и за такие вещи не отвечать, чтобы тебе потом претензии не предъявляли. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Как вас зовут, алло? Да, пожалуйста.
Алексей Добрейшего, Галина Евгеньевна.
Здравствуйте.
Алексей, да. Я по поводу призыва к голосованию среди пожилых людей. Как бы вы ни хотели декларировать то, что у нас коронавирус пошел на спад, как бы мы ни пытались убедить всех, что Россия борется с ним очень удачно, я не считаю эту теорию верной. И поэтому человек, который сагитировал бабушек, в общем-то, совершил преступление, потому что они относятся к группе риска. И эта группа риска, ну, установлена не нами, и все-таки...
Слушайте, если честно, я думаю, что история про бабушек, во-первых, придуманная, если уж вы меня прям совсем честно спрашиваете. Вот, дальше я вам скажу. Ну, раз уж даже в этой истории придуманной про бабушек, бабушки сидели около подъезда, ну, я не думаю, что они полутораметровую какую-то там дистанцию соблюдали. Плюс вы можете сходить в любой магазин, вот конкретно у меня возле дома есть там Магнит, Окей, еще что-то, часов в 10 утра, не заходите. Ходили никогда туда?
Нет, Алексей, да.
Нет, а вот зря, сходите, там как раз бабушки в этот момент, и они вот прям толкутся каждый день.
Ну,
рядом друг с другом, прям трутся друг по другу.
Да-да-да. Ну, бабушки неправильно делают. Еще одно замечание по поводу лотереи. Значит, принять в ней участие могут только люди, зарегистрированные на Мосру. Это действует примерно как купонатор. То есть, если вы получаете после голосования выигрыш на лотерейку, стираете ее, получаете там 4000 баллов, 3000 баллов, да неважно сколько баллов, вы можете ими воспользоваться только в магазинах-партнерах. То есть, это очередной развод на покупку с определенными бонусами. Причем 4000 бонусов вы не можете потратить ни в одном магазине, а только по 1000 в магазинах-партнерах. Бабушки не могут этим пользоваться. Это не для них, это для людей, которые зарегистрированы на Мос.ру, которые активно пользуются интернетом. И, в общем-то, бабушкам от этих лотереек ни тепло, ни холодно.
Знаете еще, почему мне показалась неправдивая история про бабушек? Потому что у нас самый активный электорат, абсолютно исторически так сложилось, это как раз бабушки и дедушки. Вот конкретно их на участке для голосования никак дополнительно привлекать и мотивировать к этому не надо. Они идут, прямо голосуют. А для них это очень важно. Вот да, у нас молодежь слабовато идет голосовать, насколько мне известно, а старшее поколение в этом смысле дисциплинированное.
понимаете, да?
Да, они дисциплинированы, абсолютно с вами согласна, они дисциплинированы, они свято верят в то, что их голос их чтется, они свято верят в то, что их мнение важно, и мне кажется, что стоит поддерживать это в людях пожилых, это для них очень важно и очень значимо, что к их мнению прислушиваются. И еще они наиболее активные протестные люди. То есть у меня, например, дядюшка, тетя, они ходили на все митинги по поводу протестов повышения ЖКХ, протестов против повышения пенсионного возраста. То есть это очень активные люди с социальной позиции, да. И они вызывают очень большое уважение своим вот таким неравнодушным отношением к нашему будущему, к будущему наших детей и к многим таким вопросам, которые значимы. И они это понимают.
Понятно.
И помимо всего прочего, если позволите еще минутку, мы тоже сагитировали одну из женщин. Просто мимо проходила женщина пенсионного возраста, там за 65, с внучкой. Мы шли на избирательный участок с моим очень активным дядюшкой, социально активным и с гражданской определенной позицией. Когда эта женщина спросила, ну что, с пренебрежением явным, голосовать идете? Я говорю, да, мы идем голосовать. Она была удивлена тому, что можно проголосовать против. Она сказала, вот когда у меня будет пенсия 50 тысяч, тогда я пойду голосовать.
Слушайте, у меня тогда к вам вопрос. Потому что 3 минуты назад вы говорили, что тот человек, который сагитировал бабушку, он преступник. Получается, и вы преступники?
Понимаете, мы же не агитировали ее голосовать. Мы просто сказали о том, что можно сказать свое решительное нет.
Получается.
К сожалению, к сожалению, я преступница, потому что я сказала человеку о том, что у нее есть выбор, понимаете, о том, что она может сказать нет.
Да, конечно, можно говорить нет, конечно.
Я считаю, что это неправильно, и вот то, что происходит сейчас с явкой пенсионеров на избирательный участок, я своих отговаривала.
Это все-таки вы говорили. Я понял, спасибо вам большое. Значит, немножечко есть кровь на ваших руках, я понял. Кстати, на всякий случай, если кто не понимает там или не знает, или что-то такое, я скажу. Да, если для вас это как бы неизвестный факт, ну, пожалуйста, там же можно говорить нет. Ну, то есть, если вам не нравится, если вы не хотите, вы просто идете и говорите нет. Вообще без проблем. Там это присутствует, такая графа «нет». Там не просто «да» одна графа, там еще есть графа «нет». Поэтому те люди, которые, например, идут и говорят «опа, я сейчас получу баллы, там еще что-нибудь», они же могут тоже «нет» поставить. Ну, то есть дадут тебе там какие-то баллы, что-то выиграешь ты в какую-то лотерейку, не выиграешь в лотерейку, ты же можешь «нет» говорить. Ну, хочешь, говоришь да, хочешь, говоришь нет. И в этом смысле, я так понимаю, тут никто на вас не должен давить. Соответственно, вы спокойно идете и ставите такую галочку, какую вам нравится. Пожалуйста, без проблем. Никто даже не пытается вам сказать, что нужно поставить какую-то определенную галочку. Не, наверное, кто-то пытается, но это уже агитация, как бы. Я никого не агитирую в этом смысле. Пожалуйста, идите, ставьте, какая нравится галочка, такую ставьте. А можно выигрышные баллы положить на карту тройку, единственный приемлемый вариант, пишет Андрей. Ну, кстати, неплохо для проезда, почему вариант. А у меня купили электронным голосованием, прогресс приступен, пишет Смит. Смит, ну, в хорошем смысле, если, то рано или поздно любое голосование, я так думаю, перейдет в электронную форму, как все остальное в нашем мире переходит в электронную форму. Меня как раз вот все, что не электронное, ну, может быть, в силу того, что я представитель такого поколения, меня это как раз вот что не электронное не устраивает. Мне это неудобно, я не хочу ходить куда-то, вот это вот все меня раздражает, какие-то бумажки, еще чего-то. Мне удобнее, конечно, в электронной форме. Жаль, что электронное голосование только по Нижегородской области и Москве. Было бы классно, если бы по всей стране. Но я думаю, что рано или поздно это сделают, и сейчас уже, наверное, поняли люди в ЦИКе, и где только занимаются организацией голосования, что эта штука полезная, удобная и привлекает к голосованию к любому.
тех людей, которым просто, ну, лень ходить куда-то на какие-то участки, потому что они не любят ходить на эти участки. Вот и все. И могут дома там галочку поставить. Вот Валентина написала, что у нее свекровь, ей 80 лет, она зарегистрирована на мост.ру. Ну, то есть, пожалуйста, есть передовые представители старшего поколения, которые регистрируются, пользуются, пожалуйста. А вы за электронный секс, пишет Георгий. Ну, по крайней мере, так нельзя заразиться, Георгий. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом. У меня мать и сестра поставили нет, и баллы получили, пишет Борщ. Ну вот видите, Борщ, то есть можно и так, и сяк, можно баллы получить вне зависимости от того, как вы голосуете. Ну, пожалуйста, никаких проблем. Я пытался проголосовать в электронном виде, меня кинули бюллетень, я получил, галочку поставил, а кнопка проголосовать не появилась. Что только не делал, не смог увидеть кнопку, а потом появилось сообщение, что я израсходовал свой бюллетень. Написал в техническую поддержку с лозунгом «Позор организаторам», ответили роботы с правилами заполнения, пишет Justice Pro. Не знаю, Justice Pro, в этом смысле как раз-таки многие другие наши слушатели писали, что у них никаких проблем не возникало, вот, может быть, у вас возникло. Мне, кстати, интересно было бы послушать историю того человека, который вчера звонил и говорил, что ему удалось проголосовать дважды. Я, насколько понимаю, в этой истории разбирались. Наша новостная служба и история прям-таки пошла на всероссийский уровень, и к этому было привлечено внимание. Вот мне интересно, как дальше складывается его судьба, этого человека, и с ним кто-то выходил на связь или нет. Вот может, он нам сегодня наберет или напишет. Голосовал на работе, люто негодовал, что не продавали там пирожки и песочные кольца с орехами и так далее. Не было музыки и тетушек в народных нарядах, пишет правая фабрика Твикс. Да, это было ужасное разочарование в 2018 году для меня, когда я первый раз в жизни пошел на выборы. Первый раз. То есть, наконец-таки, я все-таки проявил свою гражданскую позицию, пошел на выборы. Это были выборы президента, я напомню, Российской Федерации. Думал, ну, все всегда рассказывали про пирожки какие-то, песочные кольца. И я пришел на участок для голосования и думаю, ну, сейчас там будет. Эй, дыры-дыры-дыры, ай, на-ни-на-ри-на-на, мне чай нальют, еще что-то. Ничего вообще. Ничего. Ничего вообще, я просто зашел, там список проверили, есть ли мои данные, да, есть, дали бюллетень, я заполнил, как мне нужно было, положил в урну, и на выходе там еще, по-моему, продавались, если я не ошибаюсь, значки, или их раздавали, вот я вот не могу вспомнить, то ли их раздавали, то ли они продавались там, я выбрал президента, что-то такое там было. И я то ли купил, то ли мне его дали, этот значок. Вот я не помню, честно. Вот не могу сказать, не помню. То ли продавали, то ли просто раздавали. И я этот значок, значит, себе нацепил и даже видео, помню, в Инстаграм снял. Я тогда еще что-то снимал в Инстаграм. Вот, поэтому, да, разочарование было. Я ждал пирожков, я ждал угощений каких-то, может быть, сладостей. Я думал, скажут, ага, Алексей, вы впервые пришли, и вот вам в связи с этим какой-нибудь подарок. А нет, никакого подарка не было. Потому что не так, видимо, я молод был. Надо было идти сразу в 18 лет. Вот в 18 лет надо было идти, правильно? Помню фотку в Инстаграм, пишет Григорий. Да видео было, Григорий, там видео было. Наивные Алексею, вы же за цифровизацию, понимаете, программирование. На экране пользователя может отображаться одно, а в зачет пойдет совсем другое, пишет Константин. Вот, Константин, именно поэтому как раз люди, которые понимают, говорят, что такое невозможно. Те, кто понимает в программировании. Я вот с ними и консультируюсь, кстати. Потому что сказать, что я понимаю в программировании, это не совсем правда. Или так, это совсем неправда. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, июнь, день 30. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот, кстати, интересно, кинотеатры в России откроются 15 июля, если вы не в курсе, вот такая новость еще вчера появилась, но я думаю, не все об этом слышали, просто имейте в виду, можно будет ходить в кино. В ЦИОМ еще, кстати, опубликовал данные первых экзит-полов плебисцита по поправкам к 29 июня, к утру, то есть вчерашнего дня, их поддержали 76% респондентов в Кремле и ЦИКе, сочли, что публикация данных опроса до окончания голосования не нарушает закон. Да, 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 интересно, интересно. Ну, кстати, Алла Памфилова назвала спланированные акции фейки в период голосования по поправкам Конституции. Это вот свежак, цитата. «Я знаю, что это абсолютно спланированная, хорошо подготовленная акция. Каждый день у нас провокации какого-то рода. Ну, на войне как на войне. Это их право. Это делает нашей задачей бить аргументами и фактами и разоблачать». Вот такая реклама, мне кажется, аргументов и фактов в какой-то степени. Вот. В интервью на Первом канале глава Центра сберкома также отметила, что каждый желающий мог в свое время ознакомиться с поправками. Цитата. «Граждане внимательно изучили основные вещи, которые привлекли их внимание. Люди, голосующие за поправки, нашли в предложенных изменениях вещи, которые считают важными». Памфилова уточнила, что речь идет не только о материальных или социальных вещах, но и о проблемах развития страны и безопасности, которые решают граждане, голосуя. Ну и так далее. Вот такие дела. 7373948, телефон прямого эфира. Там еще вот информация сейчас появилась по электронной явке, так скажем. Явка на электронное голосование, она составила 90%. Но это логично по одной простой причине. Если бы человек не хотел принять участие в электронном голосовании, вряд ли бы он на него заявлялся. И, соответственно, все те, кто заявились на электронное голосование, скорее всего, примут в нем участие. Соответственно, наверное, будет около 100%. Ну, либо просто ну, какие-то проценты отвалятся по одной причине. Человек зарегистрировался и забыл. Человек зарегистрировался и, такое тоже бывает, все мы смертны, умер. Человек зарегистрировался, и у него пропал интернет. Ну, бывают какие-то, видимо, вещи. Но в целом, я думаю, что по электронному голосованию явка должна быть ближе к уровню 100%. Иначе я не понимаю, зачем было регистрироваться. Ну, это логично абсолютно. Если бы ты не хотел принимать участие и не пошел бы там голосовать в электронном виде, так скажем, то тогда зачем бы ты регистрировался? Да? Это неинтересно. А мне 18 лет, на выборах ручку подарили, пишет Анна. Да вот, да, вам, видите, подарили что-то, а мне не подарили. Но я не 18 первый раз ходил. Я довольно долгое время игнорировал всяческие голосования, просто потому что а зачем? Вот, в этом смысле я был таким аполитичным человеком. Потом у меня появилась позиция такая: вы идите, а какой бы выбор у вас ни получился, у меня будет возможность предъявлять вам претензии. Вы знаете, да, когда человек отказывается от голосования, но не ходит на него, то он может предъявлять претензии всем. И никому одновременно. С одной стороны, потому что, ты же не выбирал, соответственно, какие у тебя могут быть претензии. Сиди и молчи. А с другой стороны, ну вот вы нам выбрали чего. Понимаете, да? И вот у меня была такая логика. Значит, все ходят на выборы, а я не хожу. И потому что я не хожу, я могу потом всем говорить, ну вот, вы же выбирали, не я же выбирал. Чё жалуетесь там, например, если кто-то жалуется, правильно? Ну, вот какая-то такая история. Немного глупая, может быть, нельзя назвать ее уже подростковой. Она какая-то была противная. В первичном значении этого слова. Она была такая вот, я против всего вообще, везде и всегда. Но немножечко попахивает это радикализмом каким-то. Сейчас нет таких проблем. Подтверждаю проявку на электронном голосовании. Родители зарегистрировались на электронное голосование, уехали в деревню, там интернет глючит. Вот они пока попали в эти 10%, что не проголосовали онлайн, пишет правая фабрика Twix. А мне 18 лет, на голосование подарили 3 гвоздики, пишет Андрей. Ну, Андрей, 3, не 2. Так что не так и плохо. Ручку не подарили, они одноразовые, пишет Рысь. Не стал ничего делать, так скажем. Перевожу на русский язык, что написал Ларек-Марек. Ну, и не стали, ну, что, какие проблемы. Ларек, я вам так скажу, все, кто не стал что-то делать, потом не смогут предъявлять претензии, потому что... А ты-то вообще там ставил галочку «да» или «а ты ставил галочку «нет»?» И человек будет говорить: «да не, я вообще ничего не делал». И ему скажут: «ну, все тогда, ты, значит, не решал». А если ты не решал, что ты нам тут рассказываешь? Ты труханул, ты не выбрал правильную позицию. Ну, да или нет, неважно. Вот, ты не выбрал, ты вообще не гражданин, все, пошел вон. А они будут говорить, что да это вы нам понавыбирали, а мы-то вообще не ходили никуда. А вот если бы мы ходили, тогда бы... А вы будете им говорить в ответ: ну вот именно что, если бы мы ходили, тогда бы, может, по-другому было, но вы же не ходили, поэтому мы никогда об этом не узнаем, поэтому какие претензии вы можете предъявлять? Значит, вы аполитичные люди, все, тьфу на вас, гадость какая. Что значит одноразовая ручка, пишет Александр. Ну, значит, что она одноразовая. Вот я так понимаю, Александр. Вот человек говорит, бывают одноразовые ручки. Долгое время игнорировал последние два голосования, участвовал сознательно, пишет Сергей. Вот видите, как-то повысилась ваша политическая активность. Я, кстати, могу сказать, как моя политическая активность, в результате чего повысилась. В результате довольно большой активности, так скажем, оппозиционной. Ну, так много и долго они вносили эту тему в мою жизнь, хотя я никогда такого уж большого значения этой теме не придавал, что мне стало вот, мне прям захотелось пойти, понимаете? То есть они мне все время говорили, что мне делать, я вот этим духом противоречия наполнившись, взял да пошел. А они тогда призывали, не идите, значит, не идите. Я думаю, а что они мне приказывают? Что мне те не говорят идти, а эти говорят не иди? Ну, значит, пойду. Значит, пойду и пошел. Ну, вот какая-то такая история. Поэтому для меня лучшая агитация, вот по моему внутреннему чутью, да, по моему, ну, по характеру, это отсутствие агитации. Так всегда было. Вот серьезно, признаюсь, я не знаю, может быть, вы такие же люди. Я думаю, что вы такие же люди. А кого вокруг себя собираю я? Наверное, похожих на меня в чем-то людей. Наверное. Ну, я так думаю. Мне, например, если кто-то скажет, посмотри обязательно этот фильм, или скажет, прочитай обязательно вот эту книгу, прям вот обязательно, я в жизни не посмотрю этот фильм и книгу эту читать не буду, пока не забудется, что мне кто-то советовал смотреть этот фильм или читать эту книгу, мне вот не хочется и все, у меня сразу дух противоречия, прям сразу. То есть, обязательно сходи вот в этот ресторан. Тьфу, на тебя не пойду, в другой пойду, буду голодать возле этого ресторана, но в него не зайду. Поэтому мне всегда нравилось, когда человек просто информирует и говорит, ну вот, есть один ресторан, мне понравилось. Ну, хорошо, хорошо. А вот как только появляется человек, который говорит, обязательно сходи, я сразу вспоминаю вот учителей из школы, которые все время говорили, что нужно сделать обязательно, вот, что нужно выполнить, какие-то задачи перед тобой ставили, которые тебе не нравились всегда. Говорят, омерзительно абсолютно это все, да, какой-то список книг, которые надо прочитать летом, обязательно. Фу, ты хочешь кататься на велосипеде, а тебе говорят, какие книги надо прочитать обязательно. Нет, нет, все, что обязательное, это противное. Нет, ни в коем случае. Это по моему характеру. Кому-то, наоборот, нравится, вот, когда что-то обязательно надо сделать, ему говорят, вот иди, сделай. Он как-то этим вдохновляется и делает, ему это нравится. Мне никогда так не нравилось. 7373948, телефон прямого эфира. Для меня лучшая агитация – это отсутствие ее. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Александра.
Пожалуйста, Александра.
Я хотела сказать, знаете, мой отец меня всегда с детства учил, что если тебе что-то не нравится, бери и делай это сама. То же самое в части выборов. Если вы не верите в честность и справедливость, идите поработайте в предвыборной комиссии, посмотрите изнутри, как это действует.
Наблюдателем вы... можно быть, да?
Да, можно быть наблюдателем, можно, ну, там много должностей, многие из них на волонтерских даже основаниях. Приди, посмотри, и убедись сам, насколько это честно происходит. Если ты не веришь в нашу медицину, вот сейчас многие, да, с этой темой коронавируса,
ну, да.
Если ты не веришь, что реально людей лечат, иди отучись медицинский, иди работай. Очень классно сидеть на диване, говорить, что все плохо, и ничего при этом не делать. Это вообще замечательная позиция.
Ну, с другой стороны, понимаете, вот есть люди, например, они критикуют врачей, но при этом сами врачами никогда не хотели становиться. Они, например, первоклассные токари, не знаю, вот просто из головы беру. Или еще, ну, кто, журналисты.
Можно всегда прийти в больницу, опять-таки, на тех же волонтерских основаниях, всегда не хватает рук. Можно уделить какое-то время для того, чтобы убедить самого себя, чтобы самому себе чтобы твое мнение было мнением, а не просто каким-то словом, вылетевшим изо рта. Мнение должно на чем-то основываться. Если говорить просто, что я однажды пришел в поликлинику, и мне прописали не то лекарство, ну так ты один раз ходил в поликлинику. Да, можно сходить и в другую поликлинику. У нас сейчас такой большой выбор во всем. Медицина, там, господи, строительство. Тебе не нравится одна компания, сходи в другую. Ты не доверяешь, получается, людям, которые тебя окружают, и, соответственно, они не доверяют тебе.
Угу. Ну, в какой-то мере, наверное, с вами соглашусь, но нельзя объять необъятное, понимаете, да? То есть, если человек хороший, например, гонщик, то он явно сходит, он волонтером не сходит, он, может быть, даже ничего и не поймет. Но спасибо вам большое. Есть же умные женщины, респект ей, пишет Дмитрий. Значит, а что ж тогда агитируете, пишет Вадим. Я агитирую, я что вам сказал, идти или не идти, или сказал, как голосовать, вы что, издеваетесь, что ли? Где я вас агитировал? В каком смысле? Не-не-не-не-не. Вы не пытайтесь даже мне приписать эту агитацию какую-то. Не-не-не. Спасибо большое. Не исключено, что когда-нибудь я буду кого-нибудь за что-нибудь агитировать, но я так предполагаю, что в этот момент это будет моей работой. А поскольку это не часть моей работы, я вас и не агитирую. Нет, есть специальные люди, которые занимаются агитацией, пожалуйста. Вот они за это получают деньги. Это их работа, это их профессиональная деятельность. Они этим занимаются. Все прекрасно. Я тут при чем вообще? Не-не-не. Не надо мне, пожалуйста, приписывать что-нибудь, а, хорошо? Я с умоляю. Вот я же вам не сказал, как делать и что делать. Нет, я вам говорю, вы все взрослые люди, сами все изучаете, решаете, думаете. Исходя из того, что надумали, принимаете конкретно свое личное сугубо решение. Вы взрослые люди, вам не 14, не 12, не 10, не 5 лет, вам всем больше 18 лет, вы все взрослые люди, вы все самостоятельные, у вас у всех своя голова на плечах, в результате работы этой головы на ваших плечах вы приходите к определенным выводам и делаете так, как считаете нужным. Все, больше я вам вообще ничего не говорю, даже не думайте мне тут рассказывать, что я вас что-то агитирую за что-то, не-не-не, это мне надо быть специалистом во всех сферах, ну, зашибись теперь, пишет Влани Поп. Нет, ну, Влани Поп, специалистом, наверное, не надо быть, но, в принципе, я встречал людей довольно часто, которые судят о работе другого человека, даже не пытаясь в нее в какой-то мере погрузиться, узнать о ней хоть что-то. И им кажется, что вот они работают, а все остальные не работают. Может быть, в этом смысле, для того, чтобы их точка зрения поменялась, было бы полезно чуть-чуть посмотреть на чужую работу. Может быть, меньше критики тогда бы было. Может быть, больше понимания тогда было профессионалов из других сфер. Уважать работу, вот здесь я соглашусь, надо уважать чужой труд. Надо уважать чужой труд, даже если ты не понимаешь, в чем он заключается. Может быть, если ты попытаешься понять, в чем заключается чужой труд, ты не будешь таким радикально настроенным человеком по отношению к профессионалам своего дела. Конкретно в какой-то другой сфере. Но у нас, вы знаете, да, многие знают, как должны работать врачи, как должна работать полиция, как должны работать журналисты, как должны работать учителя. И при том, что сами никогда даже и не пытались этим заниматься, и даже и узнавать-то как-то, глубоко погружаться в эту тему не собирались. Просто критикуют, сидят и критикуют. 7373-948, телефон прямого эфира. С другой стороны, сейчас же интернет. Да, пожалуйста, как вас зовут или здравствуйте? Сейчас все критикуют друг друга. Пожалуйста.
Да, здравствуйте, Денис.
Да, пожалуйста, Денис.
Да я хотел историю рассказать про выборы. Вот моя бабушка 83 года, узник. Она выборы, соответственно, признает только если пойти. То есть там никакие онлайн, ни к ней прийти. Но у нее стоит кардиостимулятор. И вот уже вторые выборы, она пытается прийти туда, но там рамки. А им нельзя, у нее есть специальная бумага, что должны отключать. Даже сетевые магазины, когда она приходит, пока удостоверение, ей отключают. Ага. И тут на выборы она пошла, показывает эту бумагу, объясняет, что ей нельзя через рамку проходить. Он говорит, ну, значит, не голосуйте, идите домой.
Ну, она это какое-то безобразие. А вы жалобу подали?
Она в администрацию, да, она ходила на прием, ей сказали, ну, ничего делать не можем, это ЦИК, жалуйтесь.
Ну, вот да, надо в ЦИК, в администрацию точно не надо, потому что администрация это не решает. Надо в ЦИК просто написать, хочу проголосовать, 83 года, кардиостимулятор, нельзя проходить через рамки, меня не пускают на, значит, участок. И я думаю, что должны отреагировать, попробуйте.
Попробуем. Все, спасибо вам за эфир. Всего доброго.
Спасибо вам. А вот приходится сантехникам, строителям, сборщикам и монтажникам кухонь, потому что специалисты рукожопы, пишет Влани Поп. Ну, не все же специалисты. Просто иногда люди, делая ремонт, пытаются сэкономить, нанимают себе специалистов, которые к специалистам никакого отношения не имеют на самом деле, правильно? Ну, знаем, да, такие ситуации, когда нанимаешь не пойми кого, ну, чтобы подешевле было, а потом получаешь не пойми что. Все-таки, если говорить о профессионалах, если говорить о людях, которые хорошо разбираются в своем деле, не забывайте, что, наверное, их труд оплачивается, ну, выше, и, соответственно, услуги их будут стоить дороже. Соответственно, если вы хотите, чтобы вам сделали хорошо, вам придется чуть больше заплатить. Такая какая-то схема. А какая еще может быть схема при капитализме? Другой схем-то и не бывает. Я доверяю профессионалам, когда мне нужно починить машину. Правильно, Валерий, правильно. Надо доверять профессионалам. Другое дело, что какие-то вещи можно, конечно, делать самому. Ну, там, розетку починить, если уверен в своих силах, можно это сделать, пожалуйста, я сам так делаю. Ну, там, сантехника бывает, что-нибудь, знаете, забьется, например, перестает вода уходить из раковины, ну, чуть-чуть почистить, там, раскрутить, я даже не знаю, как это называется, я просто знаю, что это можно раскрутить, сам так делал, раскрутить, вытряхнуть там какие-то волосы, если набились, назад закрутить, все работает, вода уходит, замечательно все. Ну, какие-то вещи по мелочи можно делать, но вот браться, например, за ремонт самостоятельно я бы не стал, если бы я захотел сделать хороший ремонт, да, устанавливать сантехнику я бы лично сам не стал, много времени на это нужно тратить, и навык все-таки нужно иметь, вот, поэтому есть какие-то вещи, ну, вот автомобиль свой, например, да, какая-то лампочка, если перегорела, я ее сам, конечно, поменяю, но если нужно будет, например, какой-то кузовной ремонт, ну, конечно же, я пойду к человеку, который этим занимается. Не буду же я сам баллончиком там машину эту красить и молотком отбивать ее изнутри. Ну, это бред полный, ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, поэтому ты идешь к человеку, который этим занимается, и занимается этим достаточно долго, и имеет профессиональные навыки, да. Главное не бояться, и все получится, пишет Владимир. Не, ну, в целом, я так понимаю, что если один человек чему-то научился, то и другой может этому научиться. Вопрос только в том, что для этого нужно определенное время, как вы понимаете. Кто-то говорил, что на формирование профессионала нужно 10 тысяч рабочих часов. По-моему, вот такое, какую-то такую цифру я слышал. Ну и, соответственно, готовы ли вы 10 тысяч часов потратить на то, чтобы научиться делать ремонт, или просто готовы заплатить человеку, который уже эти 10 тысяч часов потратил? Я думаю, что вариант номер два наиболее приемлемый, чтобы вы могли заниматься своей работой, а он мог заниматься своей работой. Ну, при этом, конечно, можно контролировать, какие-то претензии свои предъявлять, если вам что-то не нравится. Смотрел блогеров из США, там ничего вообще нельзя делать самому, только вызывать профи и платить. Да, это правда. Узнают, что сам что-то сделал, накажут. Да, по закону. Ты вот, например, если у тебя нет разрешения работать с электрикой, ты не можешь чинить розетку. Просто тебе не разрешают, и все. И за это, если узнают, положен штраф, тебя наказать могут. Есть такое в Соединенных Штатах Америки, я думаю, что есть это и в других развитых странах. Просто не подходи, и все, потому что у тебя нет квалификации. Ты не имеешь права, даже если это что-то абсолютно элементарное. Джим Блок, почитайте про эмигранта в Техасе, пишет Валерий. Тизер, вот теперь не буду читать, Валерий. Тизер дня. Жадность Леши раздражает Алексея. Что, Пиманова, автор «Крым возмутился по версам отношений, разрешу говорить Москва». Ой, ладно, вы придумываете какую-то фигню на ходу, Арзамас. Почистить сток, собрать мебель, повесить полку, заменить замок и так далее. По домашнему хозяйству научил отец. И я сына этому учу, пишет Деко. Деко, ну у меня вот отец, например, врач, но в определенный момент это были 90-е годы. Денег вообще никаких не было, зарплаты были крайне низкие у врачей, тем более мы переехали из Казахстана в Россию по объяснимым причинам, ну, и была у нас машина, да, купили мы ее когда-то, по-моему, за 2700 долларов, если я не ошибаюсь, это была «Жигули» шестой модели, «шестерка». Хотя это, наверное, 90-е, это уже начало 2000-х, вот так вот я сейчас прикидываю, это, наверное, начало 2000-х, ну, небольшая разница на самом деле. И я помню, как мы перебирали движок. Я помню, как мы это делали. Да, приезжал еще друг отцовский, который лучше в этом вопросе разбирается, и он какие-то подсказки дал. Ну, а в целом сами сидели, перебирали движок, да. Делали, по сути, капремонт двигателя. Хотя отец врач, и это не его профиль абсолютно, но денег не было, приходилось делать самим. Это вот такой вариант. Ну, шаровые опоры я прямо сейчас могу на шестерке пойти и поменять. Это вообще была не проблема. То есть я просто знаю, как это делается, потому что мы это делали постоянно. На шестерках, к сожалению, шаровые — это такая вот больная история. Ну, если вы обладатель классики ВАЗовской, вы знаете, что довольно часто они выходили из строя. Поэтому, да, занимались этим. И как награда мне, сыну, который помогал отцу, было там порулить на автомобиле. Ну, в полях, естественно. Ну, слава богу, жили в деревне, поэтому полей было много, и там не было ни людей, ни полиции, ни трафика никакого, и можно было вот в этих полях порулить. И для меня это было великое счастье. Вот. Один раз, я помню, не пошел с отцом автомобиль ремонтировать. И я говорю, ну, пойдем теперь протестируем его. Он мне сказал, ну, кто не ремонтировал, тот не тестирует. Я посчитал, что это, конечно, жестоко, но справедливо, и в следующий раз обязательно помогал. Обязательно помогал. выучил, что такое плоская монтажка, вот это вот все, ключ такой, ключ сякой, все подаешь, вот помощь, да, поддомкратить, снять колесо, все, потом прикрутить колесо, правильно, зафиксировать его, как это делается, накрест, все, все это мы знаем. Конечно, скорее в степях, пишет Сергей. Ну, в целом, да, в степях, конечно. Раз в два, в три года они меняются лично у меня, пишет Вадим. Да, 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 да. Ну, а потом, когда все-таки доходы стали более-менее нормальные, вот я сейчас, насколько я понимаю, отец в машину практически и не лезет, и ему это и не надо. Ну, можно только там какие-то вещи такие долить водички туда, чтобы, ну, омывайки какой-нибудь, да и все. Даже масло менять уже самостоятельно не хочется. Хотя и масло меняли когда-то на автомобилях самостоятельно, все это тоже умеем делать. А сейчас это все в сервисе делается, и намного это удобнее, и, ну и лучше. А что, зачем вот туда лезть, правда, врачу или журналисту, зачем? Ну, есть люди, которые этим занимаются, это их хлеб, они этим благодаря этому семью кормят. Что у них, деньги, что ли, отнимать? Какой смысл? А у себя пальцы отнимать, знаете, все время по пальцам обязательно себе чем-нибудь доударишь. Похвастаюсь, будучи первокурсником, вызвал шок у своих друзей, объяснив по чертежу, как располовинить движок мотоцикла, пишет Дмитрий. В детстве за руль мог сделать что угодно, родители этим пользовались, пишет Алексей Земцов. Ну, да, в каком-то смысле, наверное, не вы один такой, Алексей. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей, обязательно прочитайте Конституцию. Троллит меня Александр, чтобы я, типа, не читал Конституцию, но на самом деле я уже ее читал и не раз, и даже делал это в эфире иногда просто для вас, для того, чтобы, если кто-то не ознакомился с статьями, я вот знакомил людей. Это было, кстати, до того, как задумались изменения в Конституцию. Я помню, мы проводили голосование, а вообще вы в курсе, что в Конституции есть, и там подавляющее большинство, я не вспомню, естественно, проценты, но действительно там такая увесистая часть. Ну, я так думаю, что больше 90% говорили о том, что они как бы не бум-бум в Конституции вообще, и никогда ее не читали, и не знают, что это такое, поэтому сидели и читали, да, в эфире. Серьезно, у нас даже когда-то был проект на радиостанции, мы читали Конституцию. Просто брали главу Конституции, например, какую-то, и читали. Все, это была такая рубрика. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Да-да-да.
Вот, в 2012 году хотел очень пойти на выборы. Потому что там был и Сергей Бабурин, и генерал-полковник Ивашов. Но потом почему-то резко их даже на пушечный выстрел не пустили. Ну, вроде собрали голоса, все. И вы знаете, как-то сразу отбилось вообще какое-то желание.
Знаете, по сути.
Там еще Богданов.
Да, вот вы назвали двух людей, и я знаю, что один косвенно обо мне высказывался, и не в самом плохом ключе, а другого я знаю лично, вот конкретно Бабурина. Хорошие люди, в общем-то и целом, но я не думаю, что они много бы набрали на выборах. Вот понимаете,
почему? Я полковник, вы знаете.
Да я знаю, я знаю, что вы говорите. Да я понимаю, я думаю, что на выборах они немного бы набрали, понимаете. Ну, процент, ну, полтора, хорошо, даже при самом лучшем стечении обстоятельств. Вот. А почему что? Что?
А поэтому мы и не ходим на выборы. А что, кого там выбирать-то, извините? Собчак или кто там, Богданов, Буданов, там, непонятно, понимаете?
У вас Богданов и Буданов, это одно и то же, я понял. Спасибо вам большое за звонок. Да вы не поэтому не ходите на выборы, а потому что вам хочется сказать, что вы не ходите на выборы, и это якобы ваша позиция, потому что вам якобы кто-то мешает. Да нет, вам никто не мешает в этом смысле. А те люди, которых вы назвали, хотя вот я говорю, с Бабуриным лично был знаком, и нормальное у нас абсолютно общение было такое в рамках разных программ. Хороший человек, мне понравился, добрый. Вот. Но я не думаю, что там какое-то было много голосов или что-то такое. Нет, вряд ли. 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, программа Алексея Гудошникова. Это я. И мы продолжаем. Евро 78.62, доллар 70.16, нефть Brent 41.45. Сейчас короткий обзор печати. Затерянный в России, куда исчезли 2000 иностранцев, приехавших на чемпионат мира 2018. Если вас это интересует, смотрите, узнавайте. Спальные районы станут самыми дорогими, как будут меняться цены на жилье в Москве. Это, кстати, «Вечерняя Москва». А по поводу затерянных в России, это аргументы и факты. Читайте, мы идем дальше. Ну, кстати, звонил человек, который говорил, что вот если бы Бабурин был, я бы голосовал, а Григорий из СПБ справедливо напоминает, что как раз-таки Бабурин же участвовал в последних выборах президента в 2018 году. И это правда, я вот просто забыл об этом. Спасибо большое, Григорий. Посмотрел сейчас результаты здесь соответствующие. У Бабурина было 0,65%. Я могу даже всех перечислить, на самом деле, кто участвовал. Смотрите, значит, Владимир Путин 76,69%, 69 сотых, да, Павел Грудинин 11,77%, Владимир Жириновский 5,65%, Ксения Собчак 1,68%, Явлинский Григорий 1,05%, Борис Титов 0,76%, Максим Сурайкин 0,68% и Сергей Бабурин 0,65%. Так что была возможность голосовать за Сергея Бабурина в 2018 году у любого человека, который считал нужным. Но вот таких людей в целом по России оказалось не так много. А если быть уж откровенным, 479 тысяч 13 человек по всей России. Ну вот как-то примерно так. Поэтому возможность была, видимо, желание не особо было у тех людей, которые звонят, проявить себя. И, кстати, это были последние выборы президента России на данный момент. Соответственно, в следующие, мы же не знаем, может быть, будут заявляться какие-то кандидаты, там, которые вам нравятся. А вот, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram, поэтому смотрите, внимательнее, что ли, следите, а то получается какая история. Вы думаете, что нет человека, за которого вы можете голосовать, а он, оказывается, принимал участие в голосовании, а вы не пошли и не проголосовали за него. Вот какая история случается. А, вы не понимаете, в интернете писали, что не участвовал, пишет Михаил. Это где это в интернете так писали? Ну, включите, значит, телевизор иной раз и посмотрите. Так вот, если весь интернет был, а кто... так вот, весь интерес был, а кто преемник будет, а теперь и преемника не будет, пишет Кэнди Бум. Кэнди Бум, а почему вы так решили, что преемника не будет? Вопрос к вам такой открытый. Почему? Я его задаю вам. Ну, смотрите. Сейчас у нас какой? 2020 год. Следующие выборы президента в 2024 году. Правильно? Я же не ошибаюсь в этом смысле. Все, значит, правильно и логично. Соответственно, еще 4 года президентом России точно, абсолютно будет Владимир Путин. Правильно? Соответственно, сказать ему о том, что у него будет преемник за 4 года до того, как он сложит свои президентские полномочия, это политическое самоубийство. Вы понимаете, что многие люди начнут сразу же к этому преемнику не то чтобы присматриваться, а, ну, такое некрасивое слово, но тем не менее подмазываться, подбивать клинья изо всех сил. И начнут терять, так скажем, интерес к действующей власти, и, что самое главное, перестанут слушать действующую власть. Ну, превратить себя в хромую утку за 4 года до окончания срока правления, ну, так не будет поступать ни один президент в мире, поэтому вы не торопитесь с выводами по поводу преемника к 2024 году. Вот там конкретно в 2024 году и видно будет, ну, или за год хотя бы до этого. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. Думаю, что кто хотел проголосовать за Бабурина, тот ходил. Просто таких немного. Пусть смирятся, пишет Дмитрий. Ну нет, видите, некоторые люди не могут смириться. Ну и так далее. Бывает с ними такое, странное дело. Последние выборы президента. Прям масло огня для оппозиции. Для огня оппозиции, пишет Константин. Ну а что, мне говорить крайние, что ли, мне извращаться? Да, это последние выборы президента были. Следующие выборы президента будут в 2024 году. Ну а что? Так, хорошо, сказал, что... А, ну вам всем нравится фраза «последние выборы президента». Я понял. Спасибо большое. Вы видите в этом какой-то подтекст, в этом подтекста никакого нет, сразу вам говорю. Просто я не извращаюсь со словом «крайний». Я считаю, что это абсолютно неправильное отношение к русскому языку, и говорю я по-русски, и поэтому именно последние выборы президента были в 2018 году. Правильно? На данный момент, я же добавил. Имеете вы в виду это или не имеете это в виду? Ну ладно. Хотите, если вам хочется посмеяться, то можете посмеяться, порадоваться. Почему бы и нет? А вдруг, да, мало ли. Последние выборы были в 96-м году, пишет Алексей Колпаков. Алексей, ну точно с вами не соглашусь в этом смысле. Хотя, может быть, вам по какому-то обстоятельству пришлось застрять в 96-м году, и вы считаете, что тогда были какие-то последние выборы, а после этого были не выборы. Скажите, с кавказским акцентом я русский. Зачем? Витя Цой мне говорит с кавказским акцентом, что я русский. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Telegram. И вы можете писать туда-сюда, звонить, все что угодно делать, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, звонки принимаем. Говорите.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Пару слов про электронные выборы, не возражаете?
Да нет, а что мне возражать-то?
Да, прекрасная идея, был одухотворен тем, что впервые придется именно так сделать. Вот, действительно, не надо не поднимать задницу никуда и так далее.
Только не ругайте.
Тем более в нынешних условиях.
Да.
Значит, всю свою семью, 5 человек, включая и стариков, и детей, лично зарегистрировал их и подал заявки для электронного голосования.
Получилось?
Значит, все 4, из 5 4 человека имели полную регистрацию в госуслугах. Полную. Не стандартную, а полную.
Так.
Значит, более того, 5 человек все прошли тестирование. Угу. Был такой был этап тестирования, значит, на это дело. Мы отвечали на вопросы, там, по-моему, какие-то там парковки или газоны там, и так далее. Получили уведомление о том, что тестирование произведено все благоприятно у всех 5 человек. В результате, когда пришло время голосования, допустим, это вчера было, вчера мы это делали, допустим, всем раздал их гаджеты, вот, разрешили голосовать только мне одному, единственное, кто я проголосовал. Всем остальным были предоставлены отказы.
Значит, причина отказа, естественно,
неизвестна. Что говорите? Нет, уже не пойдут, они все за городом находятся, мы для этого и делали.
Жалко, жалко, потому что так только можно теперь проявить свою позицию. А какая причина отказа-то?
Вы знаете, в том-то дело не расшифровывается.
А, непонятно.
Просто вам отказ и так далее. Мы открываем там, непонятно просто.
Понятно.
Причина отказа не расшифровывается. Поэтому вот это стало немножко грустно.
Ну да, конечно, 4 человека.
Не думаю, что здесь была нехватка квалификации. Не думаю. Поэтому вот я вот на примере моей семьи и получилось, только 20% людей смогло проголосовать.
Плохо, плохо. На самом деле, да? Я бы в этом смысле обратился бы тоже в ЦИК, написал бы бумагу. То есть спросил бы их, почему так происходит.
Вы знаете, единственное, нас сбило с толку, вот как бы отвечая на ваш вопрос, там пройти проголосовать, да, сбило толку, что к нам пришло уведомление о том, что вы великолепно все прошли тестирование, все у вас благоприятно, все у вас благополучно.
Ну, понятно, понятно. Спасибо вам большое. Ну, может быть, будет у вас возможность все-таки как-то, да, там, может быть, найдете время и съездите уже тогда проголосуете, ну, вживую, может быть, получится, подумайте над этим. Вдруг получится, было бы хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, потому что, я в чем говорю, было бы хорошо, потому что я так понимаю, что вы хотели именно проголосовать. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Алло, Алексей, доброе утро, Николай.
Доброе. Москва. Здравствуйте, Николай, да.
Ну, я сделал по-другому, нигде не регистрировался, ну, по поводу выборов, да?
Угу.
Просто пошел с ребенком, прогулялся, перешел через дорогу, зашел, народу никого. Да. Свободно, все вежливые, масочку дали, перчаточки дали, там значков всяких, брелков понадавали, положительные эмоции остались.
Ну, вы все, вот, да, принципе, проголосовали, да?
Да, проголосовал, но просто без всех этих электронных заморочек даже не стал заморачиваться.
Не, ну электронное голосование, это классно, на самом деле, вот если оно будет отстроено в своей работе и будет все удобно, я думаю, за этим будущее просто.
Ну, как говорит наш президент, да.
Понятно, я просто думал, что да, говорит не только наш президент.
Он все время часто об этом упоминает. Пока мы идем к этому. Ну, дай бог, чтобы не превратились в терминаторов.
Ну, дай бог, чтобы такое не произошло в определенный момент. Спасибо вам большое. Но явно за электронными видами голосования и всего прочего будущее. Но это абсолютно ясная история, просто потому что это удобнее. Ну, раньше вот, допустим, да, я пример из жизни приведу какой-то простой очень. Смотрите, такси. Раньше, чтобы заказать такси, нам нужно было звонить по телефону, да, а еще раньше нужно было выходить на улицу и ловить такси, что-то такое. Но вообще звонить по телефону, заказывать такси. Сейчас все это делается через приложение гораздо удобнее. Вот. Сейчас, наверное, такси с бордюра никто и не ловит вообще. Потому что ты достал телефон, тут же вызвал автомобиль, посидел, отдохнул, там, ну, не знаю, водички попил или чего там сделал. И тут вот машина подъехала, и ты сел в машину уже, и тебя везут. Это все очень удобно. Вот. Наличные при себе не нужны, нужны только деньги на карточки, и все. Ну, правда, цифра это, конечно, очень удобно. С этим спорить достаточно сложно, просто потому что это новый этап в нашей жизни, да, цифровизация всего и вся, и в этом я вижу много удобства и комфорта. Заказать билеты какие-нибудь, еще что-то. Я вообще, в принципе, все делаю сейчас через смартфон. И, конечно, вот наше поколение, а уж тем более поколение следующее за нашим, ну, нам неудобно делать что-нибудь, вот ногами куда-то бежать, нам удобнее все решить в интернете. Если вдруг в интернете не решается, мы довольно часто просто отказываемся от идеи реализации каких-то, потому что, ну а зачем? Слишком это сложно. Нужно куда-то идти, какие-то бумажки подписывать. Я вообще удивляюсь, почему до сих пор нельзя, или можно уже? А можно уже со счета в банке покупать квартиры, вот это вот все? Что же такое проходило во времена самоизоляции? Что-то такое, какие-то сообщения проходили, что можно будет дистанционно покупать, там, недвижимость, еще что-то, чтобы никуда не переться, не ходить, все тебе принесут, все тебе сделают, все тебе помогут. Ну, вот хотелось бы, чтобы так почаще было и поудобнее. Вот с паспортом, например, загран тоже нужно куда-то переться, нужно фотографироваться, да? Ну, наверное, без этого никак. Чтобы не пойти куда-то, да, лично не поучаствовать, потому что так может любой человек фотографию отправить. Но надо придумывать какие-то варианты, чтобы было понятно, что это именно тот человек отправляет данные, а не какой-то другой человек. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, в общем, удобнее, когда тебе не нужно стоять в очереди, там, дышать друг на друга в этих очередях дурацких. Удобнее, удобнее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Знаете, у меня у супруги то же самое с электронами, вот как звонил. Угу. Мужчина, то же самое, все хорошо, тестирование пройдено, не получилось. Максимум, что она смогла сделать, это заказать место, где она может проголосовать поближе.
Но пойдете или как? Просто интересно.
Пойду, можно удивление выскажу некоторые по-моему?
Да, конечно.
Вот у меня, не знаю, тенденция это или нет, но у меня вот оппозиционер в дворе есть. Он, значит, говорит, я на выборы не пойду, нас призывает оппозиция не идти. Ну, вот ладно, это меня очень удивляет. Ведь тут кто против... Единственный вариант это пойти нет написать.
Вот. Не, ну там есть, смотрите, оппозиция в этом смысле, если честно, они разделились на две позиции. Одни говорят, что надо идти голосовать, говорить нет, а другие говорят, что вообще не надо голосовать, надо игнорировать выборы. Вот такие вот две позиции.
Ну так город-то все равно будет необходимый. Ну странно. Если хочешь высказать позицию, пойди проголосуй нет.
Да,
вот,
но...
Вот так... это меня очень удивляет.
Да, ну, я понимаю, мне тоже это казалось всегда странным, но я, так скажем, спасибо большое, изучил позицию вот этих людей, которые так говорят, у них логика примерно такая, а зачем идти, если результат заранее известен, вот так вот они говорят, то есть уже все решено, это все не решает, они там насчитают и так далее, поэтому вообще надо, значит, игнорировать, тем самым мы лишаем легитимности те или иные выборы, но я так понял, что в процентном соотношении вот это вот история, а я не пойду, потому что я хочу делегитимизировать, она не очень-то и работает. То есть есть, конечно, такой процент людей, но он небольшой, и вряд ли это будет сильно заметно, что они пришли или они не пришли. Поэтому вот эта история с игнорированием выборов, она, очевидно, не работает. Соответственно, есть другие оппозиционеры, которые говорят, что а надо идти, но говорить нет. Вот, они так говорят, что вот такая логика должна быть. Те оппозиционеры, которые говорят, что иди, не иди, все равно будет один и тот же результат, они вот этим оппозиционерам, которые говорят, надо идти и говорить нет, пеняют на то, что а зачем идти, ведь все подтасуют. И они друг с другом уже спорят по этому поводу. Я же думаю, что история совершенно другим образом распорядится, и... Если прям-таки посмотреть на эти поправки общим взглядом, вот так вот окинуть, о чем они, в общем-то, говорят? Да, они говорят о том, что в целом, что Россия не собирается идти вот этим либеральным путем, вот и все. Ну, то есть не собирается. И насколько мне понятна Россия, я имею в виду, естественно, когда я говорю «понятна Россия», я имею в виду народ России. Народ России – это традиционалисты, это люди, выступающие за традиционные ценности, да, вот за вот эту скрепность, так называемую, уже как-то притча во языцах, вот эта фраза, конечно, да, скрепа, еще что-то. И выступающие против вот тех самых либеральных ценностей, они им не нравятся, и в подавляющей массе так происходит по всей России. И в целом получается, что нынешним оппозиционерам, конечно, крайне не повезло с народом. Вот. Не там они оппозиционеры, где их бы оппозиционный дух был поддержан. Вот и все. Я думаю, что об этом на самом деле все наши оппозиционеры нынешние знают и прекрасно понимают, что они находятся в неорганичной для них среде, и, например, сагитировать за ЛГБТ в России практически нереальная задача. Ну, просто нереально, и все. Ну, ты можешь попытаться, но, в принципе, это скорее крест на твоей карьере, нежели возможность открыть для себя какие-то новые горизонты. Ну, представьте себе, завтра выходит какой-нибудь человек, он вот оппозиционно мыслящий по отношению к нынешнему курсу политическому России и говорит: я выступаю там за ЛГБТ. Ну и что? И сколько его поддержит человек по России? Ну, давайте, допустим, его поддержит 2%, не знаю. Ну и все, остальные его, естественно, не поддержат, и, соответственно, он никогда не сможет занять ту позицию, на которую он якобы претендует. И вот на этом, в общем-то, весь разговор заканчивается. Почему? Ну, потому что у нас вот такая страна, потому что у нас такой народ. Традиционалисты, да. Да, с точки зрения, наверное, европейцев, с точки зрения либерально мыслящей интеллигенции, вероятно, народ у нас какой-то такой вот непередовой. Наверное, они так считают, наверное, они, наверное, этим недовольны, но какая, в общем-то, разница народу нашему, что о них там думает либеральная интеллигенция или что о них там думает Запад, они сами выбирают свой путь, и путь у них вполне себе вот такой, традиционный, вполне себе, есть нотки монархизма, да, есть нотки советского прошлого в этом во всем, как-то это все хитро сплетено в нечто единое, не всегда понятное, но, тем не менее, самобытное нечто, и вот это нечто людям очень даже нравится, понимаете, да, немножечко от Советского Союза, немножечко от Российской империи откусили, чуть-чуть что-то чего-то, где-то каких-то свобод взяли от Запада, которых ни при Российской империи, ни при Советском Союзе не было, ну и вот что-то, вот это какое-то объединение вот этих идей, не всегда, кстати, они органично сплетаются друг с другом, иногда они друг другу противоречат, но, тем не менее, вот это объединение идей, оно, собственно, устраивает в большинстве своем людей. Вот и все. Ну, вот как-то так. Вот как я вижу эту ситуацию. Можно, конечно, по-простому как-то это описать, наверное, еще проще. В двух словах. Ну, вот я описал как смог. Да? Мне кажется, после такого лозунга в него бутылку кинут, пишет Кэнди Бум. Ну да, да, понимаете, то есть человек, который бы сегодня встал на западные прямо такие рельсы с западными ценностями и пошел бы на выборы в России, я не думаю, что набрал бы больше 2%. Я думаю, вот 2% это его предел. Вот прям встал бы и сказал. Сегодня на самом деле оппозиции в России, которая могла что-либо вообще собрать, могли бы стать социалисты правильные, ну, настоящие, да, ну, то есть такие коммунисты, настоящие, не такие, как сейчас мы видим коммунисты, это вообще никакие не коммунисты, это пародия на коммунистов. Ну, вот, настоящие коммунисты или, да, как это ни странно бы звучало, наверное, в какой-то мере националисты. Наверное, могли бы что-то подсобрать. Но, с другой стороны, по националистам мощно ударила вот эта украинская проблема, потому что вы знаете, что революция украинская или переворот украинский, он опирался в части силы именно на радикалов, праворадикалов, соответственно, на радикальных националистов, и народ России испугался, так скажем, вот этих всех националистов, в том смысле, что они не хотят повторения подобных ошибок у себя, и как-то вы, наверное, обратили внимание, что, наверное, года с 14-го у нас вот националистов не видно, не слышно вообще, где они, что они, чем они занимаются, непонятно. Соответственно, два варианта, социалистический и националистический, и оба они не имеют сегодня каких-то активных представителей, претендующих на широкую какую-то народную поддержку, а все остальное, вот вот это либеральное западное, оно вообще не пользуется спросом. Вот 2% это предел, и, соответственно, на этом можно вопрос закрывать. Опять же, последние выборы президента России это во многом показали. Ну, кто более-менее набрал? Я сейчас не беру в оборот конкретно действующего президента, да? Грудинин набрал, но он играл на идеях социализма. Хотя сам буржуй, откровенно говоря. Но ладно, играл на идеях социализма, обещал какой-то социализм, видимо, и люди в это поверили. Вот он набрал, ну и все, собственно говоря. Жириновский набрал, ну, традиционно для себя, хотя он раньше набирал побольше, но хорошую цифру все равно взял. Хороший процент. Почему? Ну, потому что это Жириновский. Что бы ни говорил Жириновский, какие бы идеи он ни вещал, люди всегда будут за него. Ну, и в целом мы прекрасно знаем, что подтекст вот этот националистический в Жириновском всегда присутствовал и будет присутствовать, и многие его адепты и фанаты, они все равно помнят еще все его националистические лозунги, да, там, за Россию, русские и так далее. Соответственно, туда прибиваются националисты в какой-то степени, и... А все остальное, ну что, ну я даже не знаю, там 1%, 1.5%, 0.6%, 0.7%, ну вот, вот как-то так. Ксения Собчак 1.8% на последних выборах. Это вот если кого-то интересует такая вот либеральная оппозиционная повестка, западная, да, западные ценности. Ну вот Ксения Собчак, пожалуйста, представитель этого фронта. И этот фронт абсолютно провалился на последних президентских выборах. Как-то оно вот так происходит. Вот как-то оно вот так происходит. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому, да, вся эта возня, вся эта тусовка либеральная, да, она, конечно, интересна в рамках СМИ, да, она интересна в оппозиционном смысле, в рамках вот этой политической борьбы в Москве, но кроме Москвы в России есть еще и другие города, есть малые города, есть селения небольшие, а они вполне себе традиционные в отношении к жизни, и они не собираются... менять своего отношения к этой жизни и тем более голосовать за тех или поддерживать тех, кто собирается им это отношение активно реформировать. То есть запроса на реформирование какое-то, тем более в прозападном ключе, по-моему, сейчас в России не особо существует. Может быть, в Москве есть, может быть, в Санкт-Петербурге в какой-то степени есть, в остальных городах, ну, не знаю, может, в Екатеринбурге есть. Остальные города вряд ли, да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7900, сколько у нас там? Ну и ладно, уже не, какая разница? 7373948, звоните, я пока вспомню телефон. Что-то у меня вылетело он из головы. Пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. 7373948.
Здравствуйте. Я хотел бы посоветовать тем звонившим, которые не смогли проголосовать удаленно, сменить браузер, либо обновить операционную систему. Это чисто технический момент. У меня была проблема.
Да?
У меня была точно такая же проблема. Я проголосовал, жена с первого раза нет.
И вот, у вас разные года. Браузеры были?
Да, у меня были разные браузеры. У меня получилось с Яндекса.
Ну, может быть, тогда надо попробовать действительно с другого браузера. Спасибо вам большое за подсказку. Я надеюсь, те люди, которые нам звонили с этой проблемой, нас до сих пор слушают, и, может быть, это им поможет. Пугают людей либералами. А Путин и есть либерал, пишет Роман. Дело в том, что либерал – понятие растяжимое. Не забывайте об этом. А так, да, Путин сам говорил, что он либерал. Другое дело есть про западные либералы, понимаете? Ну, если так вот по-серьезному задаться этим вопросом, есть прозападные либералы, и их вроде бы ими людей пугают. Ну, почему пугают? Ну, потому что говорят, а вот они придут, и тогда там ЛГБТ у нас будет, а вот они придут, и тогда у нас начнется какой-нибудь Black Lives Matter, а вот они придут, еще чего-нибудь нужно будет делать, какие-нибудь еще меньшинства появятся. Ну, и, соответственно, людям нашим это не очень нравится, в большинстве своем. Не, есть кто это активно поддерживает, понятно, что представители разных меньшинств существуют в разных же, опять же, населенных пунктах Российской Федерации, но их не так много, чего ж там говорить. А, процессоры еще поменять, чтобы проголосовать, пишет мистер Тест. А что такого-то, мистер Тест, так сложно поставить браузер другой, что ли, я не понимаю. А, зато они имеют возможность объявить конкурс на замену цветов шахмат и шашек, пишет Влад Старый. Либералы наши, это пародия на либералов и на политику вообще, у них нет повестки, нет последовательно развиваемой идеи, они тупо ходят, хотят прорваться к власти, чтобы свои красные задачи выполнить, пишет Виктор Корга. Виктор, ну это мы начинаем переходить к разговору о реальности политической борьбе в одной капиталистической системе, вот и все. Есть ли она вообще политическая борьба в капиталистической системе или нет, или это все театр? 10.00 новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, вторник, июнь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Валерий говорит, а какая сетка утром, если 6 часов моторы? А какая такая? С 6 мотора до 8, с 8 до 11, соответственно. Программа Алексея Гудошникова, это я. Или что-то меняется? Я не знаю, на самом деле. Что, 3 часа? Ну да, Валерий, 3 часа. А что, ну так и было раньше. Так, значит, наши либералы, типичные большевики, пишет Валерий. Дело в том, что нам активно прививают западные ценности, хотят страшнее поколение, старшее поколение еще сопротивляется, то молодежь уже многое принимает как норму. Ну, есть такое, есть такое. Вообще, мы можем на эту тему поговорить. Вот смотрите, есть у нас старшее поколение, которое сопротивляется вот этим ценностям, да, назовем их европейскими или западными, как угодно. А есть молодое поколение. У меня вот вопрос, а как вы думаете, когда молодое поколение придет-таки к власти, а как они будут строить жизнь, отстраивать жизнь в стране в нашей? Вот как они будут себя вести? У меня есть ощущение, что будут сильные послабления в разных сферах. Ну, серьезно, много будет каких-то таких свобод, которые раньше казались недопустимыми. Я не исключаю, что будет что-то типа, как, знаете ли, в Нидерландах. Что-то такое. Вполне может быть, вполне. Ну, то есть, я никого этим не пугаю, и к этому отношусь, вообще ко всему отношусь абсолютно спокойно уже давно. Вот. Но я не исключаю, что такое может быть. А ты не молодой, Алексей, к бабкам себя приписал, пишет Валентин. Ну, Валентин, во-первых, я не нахожусь в госуправлении. Давайте начнем с этого. Вот. И я вообще не нахожусь в каком-либо управлении. Я веду свою программу. И, по сути, я отвечаю за вот этот фронт работы. Я же не управляю ничем. Ну, нет же подчиненных у меня, правильно? Не угнетаю никого. Вот, понимаете, нет подчиненных у меня. Ну, а в целом, а вот грядущие поколения, а как они будут менять Россию? Как-то, наверное, будут менять. Или не будет никак меняться? Я думаю, что в сторону как раз либерализации-то и будет все меняться потихонечку. Да-да, у меня есть такое подозрение. Почему? Ну, потому что, смотрите, молодежь сейчас что смотрит? Западное кино, так? Так. Там какие ценности? Вполне себе все те самые либеральные ценности. Вот. Компьютерные игры, они зарубежные в основном, и, конечно же, там и соответствующее отношение к истории, например, Второй мировой войны и так далее. Ну и опять те же самые ценности. Что они читают? Ну, читают, ну что, ну, наверное, самая сейчас такая книга, прямо, которую все с детства знают, читают, любят, еще и серия фильмов, это «Гарри Поттер». У Гарри Поттера тоже свои ценности, вполне себе либеральные все дела. Ну и так далее. Все это есть, и, соответственно, если люди взращиваются этой культурой, а они взращиваются именно этой культурой, то такие люди и будут. Нехорошо, это неплохо, я сейчас об этом вообще не говорю. Я сейчас не критикую, не радуюсь, ничего такого. Нет, ну просто вот, как по мне, это констатация факта. Поэтому я думаю, что, конечно же, в этом смысле лицо России тоже будет меняться со временем. И, может быть, через 20-30 лет мы увидим какие-то совершенно неожиданные для нынешних времен вещи, происходящие в нашей стране. Или нет? 7373948. Или я ошибаюсь в этом смысле? Давайте поговорим. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, здравствуйте. Пожалуйста.
Да, изменения будут, конечно, через 20-30 лет у нас, наверное, будет исламское государство, потому что...
Исламское государство – это террористическая организация, извините, пожалуйста. Я должен сказать, что деятельность ее запрещена на территории Российской Федерации.
Нет, страна исламская, хорошо. Страна исламская, потому что у нас очень много приезжих, которые очень быстро умножаются, в отличие от нас. И все, у них будет бай.
И что? Ну, так они ассимилируются довольно быстро. Вы же понимаете, какое дело. Спасибо большое. Вот люди приезжают, например, жить в Соединенные Штаты Америки. И назвать их людьми, разделяющими взгляды, да, Соединенных Штатов Америки на политику, ну, наверное, не всегда получается. Некоторые просто едут за деньгами, ну, чтобы работать, деньги просто получать. Но если не в первом поколении, то во втором они ассимилируются и становятся уже американцами со всеми вытекающими из этого. То же самое и здесь. Ну да, наверное, первое поколение приезжающих людей, оно придерживается каких-то других норм, традиций. Ну, второе, третье, четвертое, ну что, все равно ассимилируется. Поэтому, не знаю, стоит ли вот какие-то такие пугалки сейчас там заявлять. Да, ну, а по поводу того, если, допустим, вообще возможно ли такое, что Россия когда-нибудь станет государством, в котором будет превалирующий, так скажем. Ну, в большинстве своем будут люди, исповедующие ислам. Ну, в принципе, теоретически такое может быть, наверное. Наверное, такое может быть. Но, с другой стороны, мы тоже вот в этом смысле либеральные. Я не беру сейчас некоторые национальные республики в счет, но если так вот посмотреть на отношение к религии в Москве, да, вот в крупных городах, ну, мы такие, конечно, сильно верующие, да, давайте говорить откровенно, любой причем конфессии люди, ну, такие мы верующие, не сильно. Ну, то есть мы соблюдаем определенные, конечно, предписанные традиции какие-то нам, да, мы соблюдаем, что-то делаем, может быть, там, на Пасху яйца красим, да, может быть, еще что-нибудь, там, в церковь иногда раз в год заходим, но назвать нас прямо истинно такими верующими, истово верующими, да, ну, язык не поворачивается, поэтому я не думаю, что это произойдет. Хотя, может быть, может быть. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Игорь, Москва. Ну, я думаю, что переживать особенно не надо. Все равно они ассимилируются и растворятся.
Да-да, и вот... Второй, знаете, такая вот, кстати, простая вещь, вот прошу прощения, что перебиваю вас, вот вам пример попытаюсь привести. Достаточно спросить человека, а куда он хочет поехать, вот, ну не то, что хочет поехать, а вот если бы его высылали из страны и дали ему два варианта, Северная Корея или Южная Корея, в какую Корею бы он отправился? И тут можно даже не голосовать, большинство скажет, что они бы отправились в Южную Корею, вот и все.
Это даже не обсуждается.
Ну, это же правда. Ну, это правда, конечно. Если,
да, да, такие.
Конечно. Спасибо большое. Если спросить у человека, а если вот ему скажут, значит, пошел вон из России, значит, мы тебя здесь никогда не примем, все, вот выкинули его за границу, и говорят, два варианта, Китай или США. Ну, в США поют люди в большинстве своем. Есть для этого много разных причин, и вот в целом получится, что в большинстве поедут, конечно, выберут США. Ну, если выбор будет так стоять. Понятно, что если выбор будет широким, когда можно выбрать любую другую страну, кто-то поедет в европейские страны, в какие-то еще что-то. Ну, или, например, вам скажут, Ближний Восток или Европа. Ну, что вы выберете? Ну, я думаю, что в большинстве своем вы выберете, конечно же, Европу. В большинстве. Я не сказал все, я говорю в большинстве. И это, в общем-то, настолько вот очевидно и понятно, что так есть сейчас, и, скорее всего, так будет дальше. И люди, которые приезжают вот жить в Россию, они же приезжают жить в Россию и постепенно начинают пропитываться тем духом и отношением жизни, которые есть у нас. А у нас, если говорить о крупных городах, ну, довольно вольное отношение к жизни. И такое, мало у нас границ. Ну, давайте честно, если человек какой-нибудь приезжает из страны строгой в плане отношения к людям вообще и к традициям, приезжает, например, в Москву, ну, для него это вообще здесь полный разврат, сумасшествие какое-то. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Алексей, Геннадий, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, вопрос. А вы давно были в Германии? Вы же ездите на машине, да?
Ну, вот я думаю, что год, наверное, назад-то был или два назад. Я уже сейчас не помню. Нет, в прошлом году я не ездил летом. Значит, позапрошлым был вроде бы.
Вот по поводу ассимиляции в Германии. Там есть кварталы, где по-немецки вообще не говорят.
Вот в Гамбурге. Знаю, да, да.
Ну, то есть это то же самое нам грозит, кстати.
Ну, вы понимаете, эти люди, они по-немецки, может быть, и не говорят, но вряд ли они собираются превратить Германию в страну, из которой они уехали. Вот о чем речь.
Ой, Алексей, ну, это, слушайте, это наши домыслы. Да, они превращают постепенно, у них рождаемость выше, эти вымирают, и мы также вымираем постепенно. Все это заменит. Тоже думали,
ну,
что...
Ну, тогда что? Тогда они поедут в какие-то другие страны, которые на тот момент будут либеральными. Они же из своих стран уехали в Германию, именно потому что в Германии по-другому. Понимаете,
нет,
о чем разговор?
Слушайте, вот сейчас в Германии хорошо, потому что там немцы, они едут туда. Потом, значит, сейчас эта ассимиляция не произойдет, ассимиляция, они
себя
споют, свои условия уклада, Германия превратится в очередную там Сирию, Ирак, Иран, я не знаю еще, да, и то есть получится, они поедут в другой, то есть за них будет, после них будет оставаться, ну там, выжженная.
Ну, послушайте, но ведь всегда так было, так история устроена, что сначала государство или общество, оно раскрепощается максимально, а потом маятник качается в другую сторону и происходит закрепощение максимально.
Мы же сейчас считаем умными людьми, да, то есть как бы мы учимся...
Зря мы это делаем, ну ладно, давайте так.
Да, но вот чтобы такого не было, надо упреждать, а не так вот просто сидеть и смотреть молча, там, как вот нас ассимилируют или там не ассимилируют.
Ну, это проблема конкретно Германии, чтобы они как-то ассимилировали тех людей, которые к ним приезжают. Если они не будут этим заниматься, они могут получить действительно большую проблему. Но пока их больше беспокоит, спасибо большое, проблема, я так понял, больше беспокоит чернокожих людей. То есть вот вы, наверное, обратили внимание, как после Соединенных Штатов Америки в европейских странах, в странах, давайте будем говорить объективно, сателлитах Соединенных Штатов Америки, вдруг прошли акции, вот эти Black Lives Matter. Хотя, казалось бы, у них, может быть, такого и нет, как у американцев, и уже давно, но, тем не менее, вот такие вещи происходят. Почему? Ну, потому что, на самом деле, конечно, разделение вот этого трансатлантического мира, оно существует, наверное, но оно не настолько сильное, насколько мы себе предполагаем. То есть это какой-то такой уже общий мир. Это процесс глобализации, который происходит, и вот те страны европейские, которые в определенный момент лишились на самом деле своей независимости, они ее, объективно говоря, лишились. Может быть, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, кто-то по доброй воле, кто-то нет. Они следуют фарватере политическом и идеологическом Соединенных Штатов Америки. Если там что-то происходит, это обязательно повторяется в европейских странах. Обратите внимание, даже если оснований повторяться этому в европейских странах нет, то все равно повторяется. Но в целом и общем, да, есть умные люди, которые говорят, что вот эта толерантность излишняя Запада, борьба за свободы, чрезмерные даже свободы для человека, может привести к тому, что маятник качнется у них в другую сторону, и они начнут, наоборот, вновь, да, закабалять людей и начнут закрываться. Но и в этот момент, конечно, произойдет забавная ситуация, потому что в этот момент может оказаться, что самая свободная страна в мире, это будет уже не Америка, там, да, Соединенные Штаты Америки, не европейские страны, а Россия, например. И представьте себе мир, в котором, например, Европа падает в определенное такое средневековье современное, туда же падает Соединенные Штаты Америки, а Россия становится таким либеральным островком. Вот представьте себе такое, например, если произойдет, вот будет неожиданно. И европейцы, например, и американцы начнут нам рассказывать про традиционные ценности, возможно, будут это новые ценности, может быть, это будут ценности мусульманского мира, и они начнут нам рассказывать о том, что мы растленные, мы неправильные, мы, значит, разнузданные какие-то, а вот они правильно себя ведут, они духовные, они скрепные, они традиционалисты, а мы вообще какие-то странные извращенцы. Ну, примерно так, как мы сегодня воспринимаем Европу, начнет Европа воспринимать нас. Представьте себе, что такое произойдет. Может такое быть? Ну, чисто теоретически, наверное, это возможно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый
Говорите,
день.
Пожалуйста. Да.
Мне бы хотелось вот по поводу толерантности сказать. Вот.
Да.
Толерантность все-таки это у нас терпимость. Но люди, да, которые объявляют о своей толерантности, они абсолютно нетерпимы к людям, которые придерживаются другой точки зрения.
Да.
Я имею право быть и нетерпимым, и они это должны принимать. А они же считают, что это невозможно. Все, спасибо.
Да, да, но есть такой момент, с другой точки зрения, вы понимаете, они же это воспринимают как, спасибо большое, идеологическую борьбу большую, да, и, ну вот представьте себе, например, Советский Союз, который говорит, мы мирные люди, мы хотим мира, Но в определенный момент на Советский Союз нападает гитлеровская Германия. Гитлеровская Германия, нацистская, да? И Советский Союз вынужден принять этот бой и ведет этот бой с достоинством и побеждает в итоге. Понятно, что в этом бою гибнут люди с обеих сторон. Но Советский Союз борется за правое дело, тогда как гитлеровская Германия не борется за правое дело, а отстаивает какие-то ужасные вещи. Вот точно так же, в принципе, вот эта вот толерантная общественность, она воспринимает тех людей, которые нетолерантны. Они не воспринимают вас уже, да, если вы там нетолерантный человек, как во многом человека. Они вас воспринимают как опасного врага, преступника, ну и так далее. Да, через запятую это все можно перечислять, как они вас воспринимают. То есть они вас считают опасным, они вас считают злым, они вас считают преступным, и они считают вашу идеологию преступной. Поэтому они с вами борются. Вот какая-то такая история, история, основанная на относительности идей как таковых. Потому что понимаете, что все идеи относительны. А так, да, по сути, по логике получается, что вы правы. То есть, если ты толерантен, если ты приветствуешь плюрализм мнений, ну, тогда ты должен приветствовать любое мнение и не противостоять ему. Но это не совсем так. На самом деле получается следующее. Заявляются определенные позиции политические, идеологические, и после этого все те, кто с этими позициями идеологическими не согласен, становятся врагами этой идеологии и этой политической позиции. Вот и все. А врагов, ну, обычно уничтожают, если вы... Ну, или пытаются перековать. Что, в общем-то, равноценно уничтожению, как вы понимаете, если вы уничтожили идею в народе в каком-то, вы считаете, его уничтожили. Ну, в том виде, в котором он есть. Пример, пожалуйста, Советский Союз. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Алё, говорите, привет, пожалуйста. Здравствуй. Пожалуйста, говорите.
Это бывший курьер на Ауди, звонил вам как-то тут.
Да, у вас же был бизнес, но во времена вот коронавируса вы решили есть, подработать.
Бизнес есть, да. Бизнес есть, все хорошо, вернулось все.
Вздохнул бизнес немножечко сейчас, получше стало, скажите?
Хорошо стало, скажу.
Хорошо стало, ну слава богу.
Да.
Пожалуйста.
И как раз вот в тему толерантности, я очень рад, что я выбрал Audi, а не BMW, ввиду вот нового значка. Если вы видели.
Да, мы сегодня с этого начинали эфир, но я думаю, что Audi просто немножко отстают сейчас информационно, скорее всего, тоже перекрасят, поэтому недолго...
Ну, пока есть время всего, поездить нормально.
Пока вы можете потроллить владельцев BMW и Mercedes'ов, давайте говорить откровенно. Но у меня для вас плохая новость. Да, у меня для вас плохая новость. Знаете, какая? А оказывается, Volkswagen Auto Group тоже перекрасили свой значок. А Volkswagen Auto Group это, в общем-то...
Ну, я знаю, но да, это совсем не то еще пока. Это не Audi все-таки в чистом виде.
Ну да, вы пока еще вот так вот можете порадоваться. Да, пожалуйста, да.
Да, смотрите, у меня такое мнение или позиция, что вот эта вся история с Black Lives и... Ну, вот этой сверхтолерантностью, она может привести, грубо говоря, к полярным, да, действиям от людей, которые это, возможно, не приемлят ввиду каких-то своих там причин.
Потому что любое действие порождает противодействие.
Да, да. И мы вчера там с товарищами обсуждали, что вот эти все ячейки, которые сейчас там скрыты, ввиду там ультраправых, в Штатах там какой-нибудь Куклус-клан, они, по сути, ждут, и в какой-то момент, я думаю, это может бабахнуть, и бабахнуть очень сильно.
Возможно.
И не только в Америке, а в той же самой Европе.
Ну, Европа тоже в этом смысле, в плане радикальных идей, не нужно думать, что они куда-то у них там пропали. Я думаю, что они...
Нет, они просто на дне как бы там сидят, да, и я думаю, что это... Ну, самое страшное, что может случиться, это... централизованная вот эта история, так как все эти ячейки там между собой общаются, я думаю.
Ну да.
И если это важно, то будет, всем нехорошо. Поэтому такие вот...
Самое интересное, постоянные... что если это произойдет, с этим бороться придется нам, к сожалению.
Ну, не хотелось бы.
Не хотелось,
бы, чтобы это произошло, а не нам бороться, да.
И нам тоже не хотелось бы еще и бороться, вклиниваться вот в эти их разборки, вот так получается, что... Мы никогда не можем отсидеться в стороне, к сожалению, да.
Да, я вас понял, спасибо вам большое за звонок, я рад, что бизнес ваш пришел в более-менее такое какое-то адекватное состояние, и все хорошо у вас, вы вернулись к работе, к своей привычной. Король Бельгии извинился перед Конго за колониальную жестокость. Думаю, что Конго догадается попросить компенсацию. Я за попкорном, пишет Константин. Толерантность – будущее России, пишет Алекс. Может быть и такое, может быть и такое. Может быть, мы будем раскрепощаться в этом смысле, а западные страны наоборот. Миграция идет туда, где платят пособие, где заставляют работать, там гастарбайтеры. Сейчас узбекские гастарбайтеры вырваться от нас не могут, они и не собираются здесь оставаться, пишет Валерий. В этом тоже есть определенная доля правды. Если нет заработка, то, соответственно, жить люди не остаются. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, говорите. Здравствуйте.
Да, здрасте.
Михаил меня зовут.
Пожалуйста.
Вот смотрите, у меня такая вот точка зрения, что мы с этой толерантностью можем попасть в одну серьезную ловушку, да? Mm-hmm. Ну, то есть мы можем оказаться вообще для всего мира там в роли фашистов, грубо говоря, во Второй мировой.
Вполне.
Потому что если идеологически все будут думать, что вот таким образом защищать интересы меньшинств – это правильно, то как-то так...
То есть мы можем сейчас показаться такими какими-то людьми, которые не поддерживают общий мировой тренд за то, чтобы там, признавать ЛГБТ-сообщество равноценными членами общемирового сообщества, так скажем. Может быть такое. Спасибо большое. То есть мы выглядим здесь для них как некие такие средневековые дикари, жгущие ведьмы, что-то подобное, да. И для них мы становимся некой такой вот целью, что ли, в нехорошем этом смысле, и примером того, как не надо. И они будут говорить, вот Россия, например, да, вот у них плохо, потому что у них там ущемляются такие-то права, сякие-то права. А вот примерно такое может произойти. Мы изгои в этом смысле, пишет Алекс. Да, и, кстати, я об этом говорил. Говорил в каком ключе, да, мы это с вами обсуждали, что когда вот люди, например, в России отстаивают традиционные ценности, некоторые, так скажем, либералы западного толка в России начинают говорить, что это вот тупое стадо, большинство давит нас, меньшинство и так далее. Это до определенной степени правда, а вообще-то это неправда. Почему? Потому что либералы-западники по факту сейчас находятся в большинстве. Если мы будем смотреть на мир, если мы не будем ограничиваться рамками одной страны, а будем смотреть на мир, то либералы-западники, которые в нашей стране в меньшинстве, в целом в мире-то в большинстве, ну, если говорить о том мире, который что-то решает, я понимаю, что мы можем смотреть на тот мир, который ничего не решает, и там, может быть, как-то иначе, но вот этот западный мир, самый мощный, огромной экономики, да, возможность вводить санкции против разных стран, давить на эти страны в принятии тех или иных решений, менять политику государств чужих, врываться туда на военном основании – эти страны сейчас по отношению к нам со своей идеологией в большинстве. И, по сути, вот эти либералы-западники, которые находятся в России, они имеют поддержку большинства вообще-то. Вообще-то. И поэтому, когда они начинают прибедняться и строить из себя каких-то людей, которых где-то там прижали, не дали им слова или что-то подобное, это игра такая дешевая на самом деле, потому что у них на самом деле, опять же подчеркиваю, рупоров для высказывания своей точки зрения гораздо больше. Ну, чтобы вы понимали, человека либерально-западных воззрений с Ютуба не убирают. А вот человека иных воззрений с Ютуба убирают и блокируют. И недавние случаи с на Ньюсфронт, например, Крым-24 и прочее, это доказывают как никогда. Ну, вы, наверное, обратили на это внимание. Нравятся вам они, не нравятся эти информационные ресурсы. Дело в том, что их блокируют. Понимаете? Потому что они не соответствуют конкретно тем представлениям о мире и мироустройстве, которые есть в США и, соответственно, в Ютубе. 10.30 новости.
10:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, вторник, да, у нас сегодня июнь, день 30-й, и да, мы самые мирные люди, Грузия, Украина не считается, пишет 32-й, ну как бы подкалывая всех нас. Ну а что вы подкалываете? Ну не надо, во-первых, нападать на наших миротворцев, это первое. Второе, не надо кричать москаляку на геляку, и кто не скачет, тот москаль. Да, вот этого всего не надо делать. Не надо нападать на русских людей, и тогда ответа никакого тебе не будет, потому что русские люди достаточно, в общем, терпеливые. И когда я говорю «русские люди», я имею в виду весь народ России, понимаете, в чем дело? А если провоцировать, если создавать конфликтные ситуации, ну тогда да, тогда может быть и ответ. Но этому ответу зачем удивляться, я не понимаю. Объективности ради, давайте скажем, в чем корень вот этих вот проблем на постсоветском пространстве. Ну вот корень именно в том, что это постсоветское пространство. То есть была одна страна, в определенный момент она перестала существовать. Причины были разные, сейчас можно об этом спорить, но это никому не нужно. Она распалась, да, ее не стало, этой страны. И появились так называемые независимые государства. Какие-то из этих государств умудрились сохранить свою независимость, а некоторые из этих государств независимости сохранить не смогли. Почему? Ну, потому что, когда ты слаб, в любом случае тебе нужно на что-то опереться, кто-то тебе и будет протягивать руку помощи, и рука помощи не всегда будет бескорыстная и безвозмездная. А в политике вообще ничего бескорыстного и безвозмездного не бывает. Соответственно, руку помощи, естественно, нашим бывшим советским республикам протянул кто? Ну, тот, у кого больше денег, кто, для кого эти деньги – это копейки. Ну, кто у нас печатает деньги на планете Земля? Деньги у нас настоящие печатают Соединенные Штаты Америки. Ну и все. Почему Соединенные Штаты Америки это делали? Ну, это абсолютно логично. Ты занимаешь то пространство, которое раньше тебе не принадлежало, и ты его берешь под себя, чтобы оно было под тобой, а не под твоим возможным противником. Вот и все. Или бывшим противником. Победители всегда забирают земли проигравшего. До определенной части, ну, понимаете, да, могут все забрать, могут частями забрать. То и произошло. Произошло это с Грузией, произошло это с Украиной, ну, а что теперь поделать? Поэтому такая активная ненависть есть в некоторых этих, в некоторых людях в этих республиках. Ну, в большинстве своем, я думаю, что люди, что там, что сям, они, в общем-то, к России относятся абсолютно нормально, но молчат. Почему молчат? Да потому что большинство всегда молчит, потому что большинство вообще не активно. А вот эти вот, это меньшинство, тем не менее, пассионарное, оно и решает, куда пойдет страна, почему пойдет страна, как пойдет страна. Вы знаете, это как с Польшей. Например, если вы будете общаться с поляками в жизни, вы не скажете, что они какие-то плохие люди, они как-то там недолюбливают русских или что-то такое. Вот на всякий случай я в Польше такого не встречал по отношению к себе. Но если послушать их политиков, вы с ума сойдете. С американцами. Не знаю ни одного американца, с которым бы я общался, и у нас были бы какие-то конфликты, проблемы, как-то мы друг друга не поняли, что-то такое произошло. Вообще ни разу такого не было. В Европе я к себе не чувствовал никакого негативного отношения со стороны абсолютно разных людей, разных рас, национальностей и чего угодно. То есть абсолютно нормальные отношения, адекватное, все хорошо. То же самое у нас. Вот приехали к нам болельщики смотреть чемпионат мира по футболу. Как мы к ним отнеслись? Прекрасно мы к ним отнеслись. Прекрасно. Мы даже на самом деле к иностранцам относимся лучше, чем сами к себе. Это, кстати, такой интересный факт, о котором почему-то мы иногда забываем говорить, а надо бы говорить. Мы к иностранцам относимся лучше, чем к себе. Зачастую. Вот и все. То есть, в общем-то, на бытовом уровне мы легко находим общий язык все, и на бытовом уровне мы общаемся без каких-либо проблем. Для нас это все не проблема. Это проблемы политические, то, что происходит. Это проблемы сильных мира сего. Ну, а мы в этом смысле, конечно же, в какой-то степени все жители планеты Земля, выступаем в качестве, не хотелось бы говорить пушечного мяса, но ресурса, некого ресурса для проведения той или иной политики. Вот и все. Но с другой стороны, поскольку у нас есть выборы, у них есть выборы, везде есть выборы, мы выбираем себе тех или иных правителей с теми или иными политическими воззрениями, чтобы они нас в ту или иную сторону вели.
И раз уж мы выбрали таких правителей, а не таких, и эти правители не могут найти общий язык, ну, значит, есть в том и наша вина, и их вина тоже, как народов. 7373948, телефон прямого эфира. Но в целом, конечно, общий язык в быту легко найти, легко. Есть проблемы у некоторых народов в этом смысле, но вот у нас я таких проблем не встречал. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите. Они и нас забрали ментально, фильм Marvel, Coca-Cola, Nike, iPhone, We All Living in America, как поет Рамштайн, пишет Виктор. Ну, в целом это тоже правда, но я об этом обычно говорю. А я в Краков проезжала и по капоту ладонью получила, правда, ни за что, и... В КФЦ пани перестала улыбаться, заслышав мой акцент, пишет Евгения. Ну, промытые мозги у некоторых людей, Евгения, не удивляйтесь. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Говорите,
добрый
пожалуйста.
Добрый день, Алексей Георгий, да. Москва.
Пожалуйста.
Алексей, вот предыдущий получил ссылки, вы такую интересную полемическую конструкцию, ход такой применили. Вот по поводу Южной Кореи и Северной Кореи, чтобы все ломанулись в Южную Корею.
Ну, я думаю, в большинстве.
Это серьезный вид. Ну, это логично вполне, это вполне разумно с точки зрения человеческой. Но это вот иллюстрирует такой маленький факт, которым, в общем-то, всегда стараются замолчаться коммунисты и прочее. Вот это неудобный для них момент такой. Ну, почему? Потому что это показывает полнейший проигрыш применения методов социализма в отдельно взятой стране. И рядом такие же корейцы, южные, которые применили капитал зверским лицом, и стали вообще самой привлекательной страной мира, страной Samsung, LG там и прочих, ДО. Вот. И они могут сказать, а вот Китай. Ну что Китай, товарищи дорогие, там чистейший капитализм, частная собственность под руководством капиталистической коммунистической партии Китая.
Более того, там еще сотни миллиардеров Высоцкий, долларовых уже.
Да, Высоцкий, знаете, интересную вещь сказал. Китаец Мао раздолбал еврея Маркса. У него есть такая песенка у Высоцкого. Ну, гениальный был человек. Вот такая вещь у него есть. Вот. И второй момент. Вы знаете, ну это то же самое, вот ГДР взять, ФРГ. Ну что такое бы ГДР? В Союзе, ну я постарше, что захватил это. С придыханием ГДР, это вообще верх. А ФРГ, ну это вообще было что-то заоблачное. Ну и что такое сейчас ГДР и сейчас ФРГ? Куда весь мир, в принципе, вся Европа, это сильнейшая страна Европы по экономике. Ну кто с этим спорит? Ну и где, товарищи дорогие, ваши методы, господа бандиты-коммунисты, где ваши методы преимущества? Советский Союз, ладно, я возьму кратенько, если позволите, немножко время вас не будете отключать. Смотрите, мы, создатель государства, наш знаменитый вечный покойник Ленин на Красной площади, 70 лет провального опыта, ну где это его государство? Да, вот предатели, да какие предатели? Предатели Горбачева и прочие, это самые истинные коммунисты, и Горбачев и Ельцин самые неубежденные, он до сих пор убежденный коммунист и атеист, тоже Горбачев, вот. Ну где, понимаете, вот это вот очень интересная конструкция, которая вот характеризует, в общем-то. Да, вот у меня есть просто живой коммунист, товарищ, приятель старый, я ему говорю, он убежденный там на собрание сейчас вот в этой в избирательной везде там, ну, за КПРФ за этих. Вот, он КПРФ, он позже вступил. Вот, ну это его убеждение, но все время дискутируем с ним, по-дружески мы им дружим, а дискутируем зверски с ним политически. Я говорю, ну что ты веришь вот в эту утопию коммунизма, что коммунизм возможен на земле? Ну что ты, ну ты разумный же человек, невозможно построение рая на земле, этот марксизм, дебилизм. Ну, я ему так не говорю, но марксизм не имеет, подразумеваю. Он говорит, в принципе, возможно. Я говорю, ну, понимаю, ты просто лицо держишь, ты понимаешь прекрасно, что этого невозможно, но тебе просто нельзя признаться, что ты коммунизм против коммунизма.
В целом, да, я понял вашу позицию. Да, я понимаю вашу позицию, спасибо большое. В какой-то степени я разделяю, но, может быть, когда вы говорите так резко, я не совсем разделяю ее, тем не менее. Я бы, кстати, готов предоставить слово сейчас человеку, который мог бы пополемизировать с человеком. То есть, вот, если кто-то готов выступить с другой позиции, пожалуйста, тогда набирайте 7373948, это будет интересная полемика. Вот. А относительно того, возможен ли вообще коммунизм? Ну, наверное, возможен. Вот сейчас вот некоторые приводят в пример капиталистические страны, но тем не менее, да, вот говорят, что там такой уже практически социализм, это страны Северной Европы, и социализм это вот как первая ступень коммунизма. Может быть, потом и коммунизм будет, я не знаю. Но вот в 20 веке, как показала практика, коммунизма не получилось. Ну, не получилось и все. Может быть, слишком рано было для этих идей. Может быть, они позже будут реализованы. Может быть, техническая оснащенность совершенно другая должна быть у человечества, чтобы действительно был какой-то вот коммунизм как таковой, настоящий какой-то коммунизм. Но пока не получается. Пока люди, в общем-то, не стремятся к равенству. Люди стремятся к тому, чтобы быть чуть-чуть выше других людей. Ну, то есть, это до определенной степени, может быть, и стремятся к равенству, но кто? Те, кто обделен. А те, кто что-то уже имеет, они, конечно, ни к какому равенству не стремятся и не пытаются сделать так, чтобы те, у кого ничего нет, у них появилось столько же. Ну, они вряд ли этим будут заниматься. Соответственно, бедняки хотят равного распределения, а богачи этого не хотят. Ну, вот такая вот проблема. Ну, и как показала практика, если даже у богачей все отнять, все равно появляются новые богачи, у которых опять есть все, а бедняки опять беднеют, потому что у них не остается ничего. 7373948, я все-таки хочу услышать человека, который будет полемизировать. Пожалуйста. Говорите, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Валерий, Москва. Я хотел бы ставить свои 5 копеек по поводу коммунизма.
Давайте.
Я считаю так, что по философии развитие бесконечно, а по их же понятиям философским коммунизм является конечной точкой развития общества. То есть коммунизм бесконечности. Он теоретически возможен, но он так как и конечная
то
точка развития.
То есть это некий идеал, к которому мы будем стремиться.
Развитие, развитие идет бесконечно, бесконечное общество должно развиваться, а коммунизм конечная точка, поэтому бесконечность.
Да, спасибо большое. А с другой стороны, вот смотришь на общество, вроде бы мы действительно бесконечно развиваемся. Да, наше здание становится выше. Да, мы можем теперь связываться такими средствами связи, которых у нас раньше не было. Да, и за секунду, например, человек может отправить сообщение на другой конец света. Человек может даже по видеосвязи общаться с другим человеком. То есть такие какие-то небывалые вещи чудесные происходят, которые даже, там, может быть, 30 лет назад и представить себе было сложно. Ну, если не 30, то 50 точно лет назад это представить было себе невозможно. А если посмотреть на человеческие взаимоотношения, они все те же. Вот что, почему, собственно говоря, та же самая Библия или любая, например, классическая литература, почему это вечно актуальные вещи? Ну, потому что там описывается человек и взаимоотношения людей, а они не меняются. То есть я думаю, что если бы взаимоотношения между людьми менялись по-настоящему, наверное, рано или поздно классическая литература потеряла бы свою актуальность, ее просто перестали бы читать, потому что бы она не отражала этих вещей, она была бы непонятна современному человеку. Ну а поскольку она понятна, и она всегда практически, вы будете удивляться, если не пробовали, попробуйте, когда ты читаешь, ты понимаешь, что, ну, отбрасывая какие-то архаичные слова, что проблемы-то все те же самые, получается, что она вечно актуальна, именно потому, что человек как таковой не меняется. То есть вот человек каким был, таким и остается. Вот он 1000 лет назад таким был, 2000 лет назад таким был, 3000 лет назад таким был. Да, научно-технический прогресс дает нам какие-то возможности для реализации своих идей и прочего, но в целом внутри, как личность, мы... Ну, как мы развиваемся? Да никак мы не развиваемся. Мы точно такие же, какие были раньше. Мне всегда нравилось в этом смысле смотреть, как, значит, в «Звездных войнах», вы, наверное, видели, да, это вот, ну, такое голливудское кино, Лукас, режиссер. Вот, как там показывают, но это давным-давно в далекой-далекой галактике у них начало. То есть это какое-то давнее-давнее прошлое, но тем не менее существуют цивилизации, уровень развития которых гораздо выше наших. Нашего. Почему? Потому что они в космосе уже летают, правильно? И у них какие-то есть лазерные мечи, какая-то техника, которая нам недоступна сейчас. То есть они выше нас в развитии. Но когда, например, один из главных героев, Хан Соло, приходит в бар, этот бар ничем не отличается от бара сегодняшнего. Там собирается всякое отребье, там играют джаз, понимаете, в чем дело. Это же такие тонкие стебные моменты. То есть там какие-то непонятные люди, бандиты, какие-то проститутки, алкоголики, задиры, да, бандиты, вот, прохиндеи всяческие собираются. Все так вот было и так будет. И когда будущее изображают в американских фильмах, обратите на это внимание, если если там вдруг присутствует вот этот образ бара, в котором собираются люди, какие там люди, или даже это уже и не люди никакие, там «Пятый элемент» можете посмотреть, да, это какие-то другие существа космические, все равно все то же самое абсолютно во взаимоотношении людей. Ну вот все то же самое, и даже не людей, а каких-то космических существ. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Пожалуйста.
Вы знаете, что вы хотите полемизировать? Вот я, как говорится, вашему уже сказать, антитело, антиген, можно со мной полемизировать.
Что-что?
У нас, да, кстати, я вас вообще не принимаю как философствующего. Или, то есть, конечно, иногда можно послушать, но вот, то есть я идеальный человек для полемики, потому что вы для меня вот совершенно, как сказать, не имеете со мной никаких точек соприкосновения.
А, ну отлично, вот, пожалуйста, пополемизируйте как раз. Вот человек резко высказался по поводу Советского Союза, раскритиковал. Да, вот вам есть...
сказать, что да, мы не будем говорить о коммунизме, мы будем говорить о Советском Союзе в том виде, в котором его выстроили трудом простых людей, так. И это было уникальное явление для самого русского народа и для мира. И сейчас вы говорите, что там он там не смог просуществовать.
Это не я говорю, это слушатель говорит. Может быть, у вас, кстати, нашлись бы со мной точки соприкосновения, если бы вы понимали, где я говорю, а где другой слушатель говорит. Это слушатель сказал.
Вы знаете, мне вас очень легко понимать. Вы даже себе представить не можете, потому что вы говорите штампами. В Советском Союзе была высшая идея – это жертвенность людей. И благодаря этой жертвенности мы победили в такой войне, советский народ разбил нацизм, который был не просто стоял на...
Хорошо, я задам вам один вопрос. Разрешите мне один вопрос?
Он стоял на теории.
Разрешите мне вопрос один? Подождите, не торопитесь, я вам задам один вопрос. Вот смотрите, мой прадед, да, прошел войну, 3 ранения имел за эту войну, награды имел, был беспартийным. Как вот это сочетается? Может быть, идея жертвенности – это не идея Советского Союза, а это идея русского народа и до Советского Союза?
Вы знаете, что жертвенность, она была, во-первых, я вам ничего не говорила про партию, партия...
Говорите, идея Советского Союза состояла в жертвенности. Я вам говорю, идея жертвенности была в русском народе и до Советского Союза. Вот еще какие-то отличительные особенности.
Это основа именно. Поэтому
при чем тогда здесь Советский Союз?
Основы коммунизма именно смогли построить на русском народе.
Вы говорите, основа коммунизма – жертвенность, но и основа христианства – жертвенность. Обратите, пожалуйста, на это внимание.
Основа, вы понимаете, вот вы говорите ярлыками, надо говорить смыслами. Можно ярлыком сказать, это либерал, это коммунист, это такой-сякой. Нет, нельзя, надо говорить смыслами, надо говорить понятиями.
Я вам говорю смыслами, абсолютно понятиями. Основа христианства – это жертвенность. И это все знают. И самую великую жертву, ну, если исходить из идеологии христианства, принес Иисус Христос Спаситель. Ну, основа христианства – это жертвенность. Вы мне говорите, что основа коммунистического строя – это
жертва. Жертву, о которой ни вы не понимаете, ни я не понимаю. И поэтому всю я...
Но если вы не понимаете, это не значит, что другие не понимают.
Это неумно. Чем...
Да, это неумно, я
понял. Говорить о Библии, о Иисусе Христе, да, о жертвенности, о великой
это
жертве.
Это неумно, хорошо. Отечественная война 1812 года. Была ли там жертвенность, проявлена русским народом, когда наши войска разгромили Наполеона?
Да, да, потому что это был сговор царских сил и Наполеона, и я бы сказал так, сил дьявола. Это был сговор с силами
силами. Понятно. Когда 1612 год, изгнание поляков из России как таковой, из Москвы, из Кремля, это тоже сговор, я правильно понимаю?
Темные места. Там уже есть темные места, а вот в 1812 году вышли люди в партизаны, это было первое такое явление. Нет, вы знаете, что вот эти вот... вот
так. То есть вот, там не было жертвенности, я правильно понимаю?
Кто?
Там не было жертвенности, я правильно понимаю? Или была?
Там не было. В 1812 году...
Была жертвенность?
Конечно, люди же... Люди русские,
а коммунизма не было еще тогда, понимаете?
Вы понимаете, это были очень разные вещи. Вот Наполеон при всей его дикости,
власти антихристовой. Это не был Гитлер, который вообще он использовал всякие оккультные практики.
Послушайте, помимо я, техники. Конечно, понимаю, оккультные практики – это все великолепно, но вы скачете с темы на тему. Вы мне сказали, что идея Советского Союза – это жертвенность. Я вам говорю, до Советского Союза идея русского народа была жертвенность. Так русский народ устроен. Знаете,
из-за того, что русский народ, он не был в расчете, вы понимаете, это были вспомогательные люди, как, кстати, сейчас, благодаря чипированию из нас хотят...
А, чипированию? Все, я вас понял. Спасибо большое. Ну, вот на этом, наверное, уже ладно. Тут уж я уже ничего не смогу поделать. Тут уж я понимаю, что вы говорите действительно смыслами, а я смыслами не говорю. Я вынужден признать этот факт прискорбный для себя. Что же вы с этого не зашли? Сразу бы сказали о чипировании. Я понял, что дальше мне в смысловом состязании с вами делать нечего. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, с другой стороны, конечно, по итогу я рад, что мы ни в чем с вами не сходимся. Спасибо, что вы это объяснили заранее. Да? Коммунисты сдали Первую мировую войну, пишет Недобрый. Большевики в каком-то смысле, да. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алексей, еще раз извиняюсь, Георгий. Вы знаете, вот эта женщина, это вечный полемист, ее зовут Марина, на юго-западе Москвы. Знаете, почему я знаю такие точные сведения? Она звонит вот на православную радиостанцию «Радонеж», есть такая в вашем же доме на Пятницкой, да? Ну, маленькая такая частная скромная радиостанция. Так. Полемизирует с батюшками, с ведущими такими, вот на крае себя. Ну, это уровень сектантского мышления уже. Представляете, по поводу жертвенности, кратенько, времени мало. Да. Никакой коммунизм не имеет к этому отношения. Жертвенность была всегда на протяжении, я с вами совершенно согласен, всей русской России, истории Руси, как минимум. И славян тем более, это заложено в генах жертвенность. Yes. Причем тут этот, извините меня, марксизм, дебилизм, я сейчас буду на него ругаться.
Не ругайтесь, вы знаете, в чем дело? Когда вы начинаете ругаться, вы сами себя гоняете в этом смысле.
Это не ругательство, это нормальное слово, я ставлю просто знак равенства, две палочки между ними. Марксизм-дебилизм, все. Почему? Потому что это утопия, она невозможна. Вот слушатель звонил, говорил, будущее, мечта. Да невозможно это где? Пример этого не история. История не показала никакого, ни одного примера реального, чтобы это воплотилось. Невозможно это воплотить.
Ну, понимаете, в чем дело?
Это построить Царство Божие на земле.
Я понял, спасибо большое. Я могу вам сказать еще одно. Ну, например, побороть коррупцию – это тоже утопия. Потому что всегда будет человек, который крадет, правильно? А побороть все грехи человеческие – это тоже утопия. Построить Царствие Небесное на земле, вы правильно сказали, это в принципе утопия. Но никто же не запрещает к этому стремиться. Другое дело, конечно, как и когда некоторые идеологии используются в этом смысле. А используются они следующим образом. Вот мы хорошие, а они плохие. Вот мы сейчас всех плохих убьем, и останутся только хорошие. А практика показывает, когда общество делится на плохих и хороших, и условно хорошие убивают условно плохих, потом остаются только одни хорошие. Вот эти хорошие начинают делиться на условно плохих и на условно хороших. Вот и все. Потому что общество так устроено, потому что человек так устроен. Ну все, всегда обществу любому нужен враг, внешний и внутренний. И как только этого врага, этот враг пропадает, появляется новый враг, он может быть внутри. И общество дробится и атомизируется в конце концов до единицы. И более того, если посмотреть на то, как люди иногда дробясь до единицы, атомизируясь до единицы, чувствуют себя, оказывается, что и человек внутри себя порождает внутренние конфликты, и его начинают раздирать какие-то вещи изнутри, и он сам с собой даже не может жить в ладу, не то что с другим человеком, представьте себе. То есть вот настолько сложные мы существа, как бы это странно ни звучало. Нам дарован интеллект, уж не знаю, сами решайте, Богом, природой или чем-то еще, он у нас есть. И этот интеллект, это, конечно, страшный наш враг в каком-то смысле. Зря мы вкусили в определенный момент от древа познания. Именно от того конфликта-то и пошли. Думать начали слишком много. 11.00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.